Ну вот вы женщина голубенькая, да?
Надеюсь,
садитесь.
Нашла себе занятие. Я раньше занималась этим там физкультурными. Фитнесом, аэробикой, гимнастическим балетом. Ну, все как-то спасибо матери с отцом, они ему как-то в этом отношении.
Да, вы хорошо так выглядите, крепенько.
Да. Но вот на пенсии я стала, ну, как бы продолжила эти занятия.
В прошлый раз тоже вы такой принесли, да? Да? Молодец. Ну, рассказывай.
Продолжила это занятие, но стали установлены какие-то проблемы с лекарствами. И нам дали коленки подряд. Йогой я занималась.
Не, надо бегать просто долго, бежать потихоньку, и коленки вылечатся. Но... Это напряжение. Колени болят, это напряжение в организме. Вот когда колени болят, нужно долго двигаться непрерывно, и они вылечиваются. Они после движения побаливают, потом опять двигаться. Они побаливают и так пролечиваются, а потом вообще перестают болеть.
Но мне тяжело даже ходить.
Вот, значит, надо долго ходить.
Когда я думала, что это правда, с скандинавским не пролечишь. Но вот динамика идет потому, что становится тяжелее ходить.
Динамика, потому что вы недолечиваете. То есть нужно... Вот вам, чтобы вылечить колени, нужно ходить, да, довести ходьбу до 2 часов 10 минут непрерывной ходьбы. И у вас тогда они начнут вылечиваться, колени. И перерыв делать по 4 дня. Да, это у вас все тело напряжено. Это называется старение организма. То есть не хватает длительного движения и неподвижного положения тела. Ну, то есть статика и динамика вылечивают напряжение в теле. Напряжение – это вид старения. Он у вас развивается. И вот если вы будете, научитесь не двигаться по 1.5 часа и по 2 часа 10 минут длительно идти, тогда у вас это расслабит, и старение это перестанет вас разрушать. Вы слышите, что я говорю, или нет?
Да.
Нет. Вы будете это делать, то, что я сказал?
Да.
Нет. Давайте микрофончик другому человеку. Вы не хотите меня слушать. Мои хорошие, у меня просьба к вам. Если вы мне вопрос задаете, вы должны принимать то, что я говорю, или не спрашивать. Одно из двух, потому что вот я уже 2 раза потерял время. Понимаете, давайте будем честны по отношению к другим людям. Если вы поднимаете руку, вы должны верить тому человеку, который вы спрашиваете. Иначе бессмысленно все это, пустая трата времени. Зелененькая вот женщина, да?
Меня зовут Алевтина. Я ваши лекции слушаю еще 3 лет, но чем больше слушаю, тем больше возникает у меня вопросов не к вам, а именно по отношению к себе. Приходит, я считаю, что урок, вот буквально 2 дня тому назад я была в поездке. У меня гражданский муж, он уже 2 года, и он привел домой женщину. Вот.
Но само понятие гражданский муж означает, что когда-нибудь он приведет женщину.
Хочу сказать, получается, он пьющий человек, он в течение 2 месяцев пьет. Я и молюсь, и церковь его стараюсь сама ходить, и он верующий, как бы, да. Но, то есть, не хватает моих духовных сил.
Не, все хватает, все нормально, вы побеждаете судьбу потихоньку. Все нормально.
Вот в данный момент я не знаю, как мне поступить.
Жить дистанционно, раздельно и ставить условия. И молиться дальше, продолжай. И никогда в жизни больше не соглашаться на гражданский брак. Потому что это обман. Это обман друг друга. Вот вперед передайте микрофончик.
Здравствуйте.
Садитесь.
Я в 6-м классе. Угу. И вот сейчас, если я выбираю профессию, то, что мне скоро там сдавать экзамены, и вот у меня вот есть такая идея, чтобы я пошел на психолога. Как вы считаете, не подходит это?
Очень подходит.
Подходит?
Да. Только учись психологии не в институте, а в жизни. Лекции слушай и пытайся понять, как устроено все. Что в институте там они на уши вешают просто теорию. Очень много людей, которые имеют просто такую склонность к излишним рассуждениям. Ну просто им нравится просто поразмышлять, понимаете? Я когда в детстве, вот в вашем возрасте, ну, читал психологические труды, я это понял. Я смотрю, они просто болтают, что-то там. Ну, хотя реальность, она далека от этих всех рассуждений, понимаете? То есть там очень много воды, именно потому, что люди склонны много думать. И вот они туда, как бы, свои мысли пускают сюда. И это все просто вода. Она людям не помогает. Нужно наставников искать, людей, которые знают жизнь глубже, не просто по каким-то поведенческим внешним вещам. Психология очень сильно изучает поведение человека. Поведение зависит от более глубоких факторов. Вот если, допустим, не хватает природы, поведение будет раздражительное. Но психология не приводит к этой идее. Она говорит, как менять поведение. Но если в машине нет бензина, ты хоть как ее заводи, она не поедет. Без энергии человек не может жить. Психология берет часто очень поверхностные вещи и начинает их муссировать. Потом нет правильного понимания вообще, что такое чувство собственного достоинства человека. Часто говорится, что надо себя любить. Это бред полный, потому что человек не может себя любить. Самолюбие – это всегда разрушительная вещь. Нас любит Бог в сердце, это называется совесть. Если человек, допустим, плохой поступок сделал, и он раскается, он будет, Бог в сердце будет доволен им, и он будет себя любить. Ему кажется, что он себя любит, человек. На самом деле его Бог любит. То есть человек всегда реагирует на любовь кого-то, и самооценка у него от этого зависит. Но современная психология часто предлагает человеку какой-то вид самовнушения. Я хороший, и как бы раздувает человек себя, как мыльный пузырь. Он пытается себе хорошим показаться. Но это абсолютный абсурд, потому что люди все видят, что ты нехороший, как бы ты ни крутил своим самовнушением. В общем, много глубоких заблуждений в этой системе. А вот эти вот вещи, как что секс правит миром, там, по Фрейду, так это вообще полный бред. Это уже животная, как бы, концепция жизни. Она главная становится. Не душа главная, как бы, в жизни, не совесть, а вот животные инстинкты. Получается, что обезьяны лучше понимают жизнь, чем люди, понимаете? Это бред полный вообще. Ну и так далее. Вот будьте осторожны с этими идеями, со всеми. Они не должны, чтобы они вас не завели куда-то в тупик. Ваш вопрос. Слушать будете меня?
Конечно.
Спрашивайте. Там будет не напряженно, да? Зачем менять тогда? Да, вот смотрите как. То есть здесь сейчас плохой период идет в целом в нашей стране, плохой период. Менять страну можно тогда, когда начинается война. Если в стране война, лучше уезжать. Это факт. Или воевать. Одно из двух. Если ты воюешь, воюй, если нет, уезжай. Это правильное решение. Но сейчас в стране нет войны, поэтому надо понять, что, допустим, если вы здесь живете и вам тяжело, то это просто ваша судьба. Допустим, вы переезжаете куда-то, там будет длительный период адаптации. Вот у вас будет период адаптации 3 года. Ну, вы переезжаете 3 года, вы будете просто пытаться понять, что происходит просто. Вы не будете включаться в систему, потому что там другой менталитет у людей, другие законы, другие отношения, другое ведение бизнеса, там надо переучиваться также и так далее. Все это очень сильно бьет по мозгам и не дает человеку развиваться. Поднимите руку, кто из вас жил за рубежом долго, длительно? Вы согласны со мной, что вот период такой адаптации очень длительный? Кто еще? Есть? Согласны? Да. А вы вот, которые приехали из Швеции там или откуда? Ушли уже. А, да. А. Да, и, ну, что, согласны? Да. Ну, не так просто. Вот смотрите, у вас сейчас тяжелый период жизни, 3 года. То есть вы едете туда, там 3 года адаптации, и потом начинается жизнь нормальная. Точно так же через 3 года у вас здесь начнется нормальная жизнь.
То есть сейчас я правильно вас понимаю, 3 года стоит переждать?
Нужно просто вкладывать духовное развитие это время. Когда вы чувствуете, не можете развиваться, развивайтесь духовно. Побеждайте судьбу с помощью молитвы, внутренней работы над собой, спорта там и так далее. Живите скромно в это время. Не делайте больших расходов. Ни в коем случае ничего нового не надо. Надо оставлять старое и просто терпеть, ждать. Не ускоряйся, ускоришься, погибнешь. Ну, то есть, накалено все. Куда еще ускоряться? Люди просто, да, они когда чувствуют тяжело, они начинают психовать, тельняшки рвать. Вот когда сражение идет, надо, танки сильно, допустим, прут, надо засесть в окопе. Тельняшки выбежал, все, погиб. Ну, то есть тяжелый период, когда атака идет противника, нужно отсидеться там, отстреливаться аккуратненько. Но если ты выскочил, все, тебя сразу жик и готово. А в основном люди так и делают. Они, когда тяжело, они начинают психовать, нервничать, и выскакивать и разрушать свою жизнь. Оно меня напряженно, вот я сегодня 2,5 часа делал йогу, у меня была напряженность. И вот так, неподвижное положение тела, молитва, жик, напряженности нет. Потом раз, молюсь, вспомнил еще что-то, направил на Бога мысли, раз, там тоже нет напряженности и так далее. Здесь нет, здесь нет, здесь нет, все спокойно. Это просто аскеза. То есть человек аскезу совершает и разрушает все напряженности внутри. Если вы не можете молиться, просто бегите. Вот человек бежит, и он разрушает напряженность внутри себя. Или стойте возле дерева. Неподвижное положение возле дерева. Спиной встал к дереву. И стоишь, не двигаешься, молишься. Тоже напряженность уходит. И можете даже в это время следить за тем, как вы воспринимаете события. Они начинают легче восприниматься. Это значит, победа над судьбой идет. Чем вы занимаетесь? Супер, отлично, ваша тема. Вот это уже неправильно. Вам нужно учиться уважать старших и работать на кого-то. Вы быстрее разовьетесь, вы будете лучше знать, как работает система. А где я не прав был? Я узнаю просто, может, я что-то не так сказал. Я же вас вижу, вашу психическую структуру, понимаю, как все происходит. Конечно, но для этого надо уважать. Вы революционер по природе, вы не уважаете старших. Вы отца любите? Нет, отца? Угу. Ну хорошо, вот пытайтесь уважать старших и вверх, под защиту, сразу пойдет развитие. Уважайте мнение старших, признавайте их. У вас, ну, как бы сильная способность понимать, как правильно внутри. И это часто мешает видеть, как понимают другие.
Здравствуйте, большое спасибо.
Стульчик да, назад с кресла.
Большое спасибо, что вы приехали в наш город. Очень рад вас видеть. Большое вам спасибо за ваши лекции, за ваш труд. У меня вопрос по поводу супруга, наверное, так. В семье нет стабильности. Хотелось бы поддержать супруга в его реализации.
Молодец.
Был бизнес свой, потом настали тяжелые времена, кризисные времена. Угу. И после этого в семье нет стабильности уже долгое время. Тяжелый период настал. Вот хотелось бы уточнить, как помочь супругу в его реализации.
То есть у вас недопонимание друг друга какое-то
есть? Ну, я, наверное, за то, чтобы супруг работал, скорее всего, по найму, потому что там есть стабильность и доход. А супруг занимается разными проектами, но пока какого-то дохода они не приносят. Из-за этого...
Видите, вы сердце мужа, жена – это сердце мужа. То есть вы видите конечный результат его поиска. Но не всегда мужчина способен это понять. Вот то, что женщина понимает. Надо в молитве его доводить до этого. Я тоже так же считаю, что ему будет легче, так как вы говорите. Но ему нужно развиться до этого. Он должен почувствовать самостоятельные ошибки, опыт получить какой-то. Потом, если он будет под кем-то работать, у него будет больше опыта, будет больше, лучше ориентироваться. И он как набирается опыта сейчас фактически. У вас хорошая семья, вы верный человек, все у вас нормально. Придет время, и будет легче жить.
Хотелось бы узнать, когда этот период тяжелый закончится.
А он уже закончился. То есть вы в прошлом живете. Уже сейчас нормальный период у вас пошел. У него буквально через пару месяцев будет получше уже.
Олег Геннадьевич, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, чем заниматься? Интересно все. Сама закончила юридический факультет, работала юристом. Далее плавно перешла в творческую сферу, поступила в институт культуры, на вокал, стала петь, заниматься проведением организации праздников, работала на телевидении. Везде интересно, но энергии не хватает на все.
Вот, видите, то есть нужно выбрать природу, начать бегать, начать заниматься, вот, развивать себя, именно батарейки копить, потому что у вас неправильное мышление. Вы куда-то приходите, чувствуете, я не могу, что-то у меня сил не хватает, потом другое место. А сил не хватает, потому что вы не заряжаете себя. Это то, о чем я говорил вчера на лекции. И вот создается ощущение человеку, что он нигде не справляется. А он не справляется, потому что он не заряжается. Это неправильное мышление. То есть вы думаете, что надо поменять деятельность. Вот. Ну, как бы, бокал для вас это просто хобби. А все остальное, организация, вы организатор по природе. Все остальное это ваше. Можно организовывать и праздники, и там, и так далее. То есть это нормально. Ну, то есть просто надо понять, что вы и изнашиваетесь на работе. И еще вы как бы слишком максималист, то есть вы слишком быстро хотите хорошего результата. Из-за этого изнашиваетесь еще.
Очень ответственный, гиперответственный. Да. Не переживай за все.
Ну, это неправильное мышление. Надо спокойно. Все спокойно.
Спасибо большое. Спасибо.
Женщина вот. Да? Испугались, начали меня слушать. Хорошо.
Добрый вечер. Слушаю вас уже почти год. Угу. Сейчас настал такой период в моей жизни, что, ну, можно сказать, я на нуле, могу дальше двигаться, развиваться. В какую сторону, пока не знаю. Ушла, муж оставил меня год назад.
Надо развиваться как женщина, значит, замуж. Нет, для начала надо замуж. Не будете, но нам нужно учиться любить людей, заботиться обо всех. То есть, ну, Фундамент нужно создавать в жизни, отношения с людьми. Даже если вы не выйдете замуж, а будут крепкие отношения с людьми вокруг, вам будет спокойно. А сейчас у вас пустота, вы ее хотите заполнить работой, будет еще хуже. Потому что женщина должна заполнять эмоциональную пустоту отношениями с людьми. И отношениями не деловыми, а близкими. И тогда она становится крепче. Но если она бежит в деловые отношения из близких, то она становится хронической одиночкой. И теряет себя, она сохнет психически, становится более нервной, напряженной, теряет себя таким образом. Ну, то есть нужно не в работу вложиться, а в личную жизнь сейчас. А работать можно между делом параллельно. А когда личная жизнь будет налажена, тогда можно уже вкладываться в деятельность. Педагогика — это хорошо, да, это же дети, это отношения добрые, женская сфера деятельности, нормально. Но вот понимаете, еще раз повторяю, женщины, поймите, женщина, когда одна осталась, она пытается убежать от себя в работу. Вот это мышление неправильное, нужно остановить себя, остановить, не бежать в работу, а начать просто пытаться заботиться обо всех. Ну, то есть работать надо, конечно, все нормально, но нужно именно вкладываться в отношения. И когда женщина вкладывается в отношения, она крепче становится, сильнее, красивее, то есть влиятельнее. Но когда она в работу вкладывается, она сохнет, становится более некрасивой, зажатой, напряженной и теряет себя в жизни. Вот теперь поняла, с третьего захода. Ну, вы спросите.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое, что с вами приехали на город. У меня такой вопрос. У нас у семьи предстоит переезд внутри страны, на юг России. Благоприятный он будет для нашей семьи или лучше?
Нормально.
Нормально?
Нормально.
Спасибо.
Вы вдвоем, да? Вы перегреваться там будете, он нормальный.
А что делать?
Под душем стоять, больше сырой пищи есть, статические упражнения, пост на воде охлаждает, ну вот такие вещи.
Спасибо большое.
Угу. Ну давайте вы спросите. Ну, выполните, переедете, ничего страшного не вижу.
То есть это получится сделать? Это правильно?
Правильно, нормально, да.
Потому что здесь очень тяжело, если погода позволит.
Нормально, да, можно. Все, мои хорошие, время вышло для болтовни, для беседы. Давайте лекцию теперь будем, попытаемся понять. Ну вот уже немножко мы коснулись темы, женский труд, мужской труд. Очень сильно это важно понять, потому что люди в основном идут в сторону наименьшего сопротивления или в сторону самоистощения, изнашивания. Женщине одна из сторон с наименьшего сопротивления – это работа, ну то есть специальность или работа. У женщины эта сторона с наименьшего сопротивления. Приводит ее к большему еще одиночеству. Ну, то есть, если женщина одна, у нее нет фундамента в жизни. Она как бы неустойчива очень психически. И работа сама для женщины – это всегда увеличение неустойчивости. Часто женщины думают, если я в работу впрягусь, значит, я буду устойчива. Это глубочайшее заблуждение. Потому что женщина, она в работе становится еще более неустойчива, напряженная становится, истощенная, некрасивая, никому не нужная. Я говорю сейчас не о том, что женщины не должны работать. Работа для женщины – это хорошо, но для работы для женщины – это отдых. Вот мужчина отдыхает где? Дома. Женщина дома не отдыхает, она дома работает. А женщина отдыхает на работе. Для нее это как бы уход от зоны максимальной ответственности. Ну, то есть работа для женщины – это не зона ответственности. Это зона развлечения. Она на работе хочет найти, наслаждаться жизнью. Хочет найти себя там, поговорить с подружками, там, что-нибудь поделать интересненькое, не сильно напрягаться и пойти домой. Ну, так как бы женщина думает. Но на самом деле она, когда на работу приходит, там ее впахивают. Ну, потому что ну, работа не, это не развлечение. Это ну, всем, кто работодателям, важно, чтобы все впахивали на работе. Но женщине как бы это не очень нужно по жизни. Поэтому в древней культуре женщины занимались социальной деятельностью. То есть они по своему собственному желанию, по своей как бы доброй натуре, сердечной, потому что женщины все сострадательные, добрые к людям в целом. Они заботились о детях, о стариках, о природе, строили отношения, развивались со всеми, заботились о всем, что, о чем нужно заботиться. И когда женщина в этой сфере находится, она очень хорошо себя чувствует, ей классно. Но там нет в этой сфере каких-то строгих рамок. Поработала, позанималась чем-то, устала, пошла домой. Вот. А сейчас социальной деятельности без строгих рамок нет. То есть просто производственный процесс везде и всегда. И в нем женщине очень трудно, потому что она истощается в деятельности гораздо быстрее, сильнее, чем мужчина. Во-первых, ей тяжело как бы жить в деловых отношениях, потому что ее психика, она любит только отношения любви, доброты, заботы, ласки. А деловые отношения для женщины – это жесть. Ну, то есть это и стресс всегда. И как бы она, в принципе, ей нравится на работе, еще раз повторяю, что она там хочет отдохнуть, расслабиться. Но часто бывает так, когда женщина из страха чаще всего думает, что я вот останусь одна, на что я буду жить. Она впахивается, как бы впрягается в какой-то тяжелый труд. То дальше сценарий развивается очень просто. Ну, то есть она истощается на этой работе, становится некрасивой, у нее нарушаются гормональные функции. Вот, и она становится еще бесплодной, еще и одинокой. Ну, то есть, ну, потому что такая никому не нужна. Понимаете, она истощается просто на работе, становится никому не нужной. Так называется бизнес-леди. Ну, естественно, такие бизнес-леди, они или заводят гражданские браки, потому что крепких отношений не заведешь, когда ты истощена. Или просто мать-одиночка, или одиночка, одиночка мать, вот. Или просто любовница, потому что одно это тяжело, ну а неженатого мужчину трудно потянуть, потому что он как дикий конь. Мустанг, его надо оседлать же. А мужик какой-то, допустим, там уже оседланный, там с ним поразвлекаться просто, перерывы между работами и дальше жить. А по факту получается, что она ему отдает свое тело просто, он ее эксплуатирует, выплевывает потом, когда она истощается. И она так и остается одна всю жизнь. Она не может никого выйти замуж, становится чувство собственного достоинства, естественно, от греховной жизни падает. Женщина становится несчастной, одинокой, начинает курить, ну, там и так далее. В общем, идет деградация. То есть, имейте в виду, начало деградации – это предпочтение бизнесу, бизнеса, семье. Ну, то есть, если женщина не понимает, что ей надо идти в сторону отношений, двигаться, то есть, любить людей, заботиться обо всей, пирожки печь, дарить всем. И так, ну, то есть, дарить любовь, ласку, внимание – и чуть-чуть работать для поддержания себя как-то. Чуть-чуть работать. Дарить любовь. Чуть-чуть работать. Такой стиль внутренний должна выбрать одинокая женщина. Если же она выбрала другой стиль, тогда это приведет в конечном счете на долгую перспективу к разрушению жизни. Или надо будет менять стиль, или будет очень последствия тягостные для судьбы. Видите, причина – это движение в сторону наименьшего сопротивления. Вот мне как бы не везет мне смерти, повезет любви, да? Ну, то есть, как бы, если мне в любви не повезло, тогда повезет смерти. То есть, надо идти упахаться. Ну, то есть, если я, мне в любви не повезло, значит, надо идти упахаться просто. Это неправильное мышление. В любви не повезло, надо опять в любовь идти. Потому что женщине это основа, это главное. Теперь замужние женщины, то есть замужем. Все нормально, фундамент есть, можно развиваться в деятельности. Но как бы надо следить за тем, что происходит дома. Если чувствуешь, что не хватает любви, все злятся, злиться дома начинают, нервничать, значит, надо меньше работать, больше дома находиться. Потому что женщины создают атмосферу. Если атмосфера истощается, даже тараканы злые дома бегают. Не то, что собачки гавкают, дети орут, муж недовольный. Это означает, атмосферы любви не хватает. Атмосфера создается женским началом, не мужским. Женским. Вот все в доме женское. Шторки, одеялки. Все это женская энергия. Расстановка, все, пища. Все женская энергия. Мужской нет в доме энергии. Только, может быть, рабочий кабинет. И то, если он рискнет самого прибирать. А если не сам, то все опять женское будет на нем. Ну, то есть, понимаете, дом соткан из женской энергии. Она там хозяйка. Поэтому женщины контролируют энергетику дома. Вот две женщины, допустим, в один дом заселились, в одну квартиру, все, капец начинается. Потому что они две начинают контролировать, каждая по-своему, и начинается война миров, звездные войны начинаются. Вот, которые обычно заканчиваются тем, что они разъезжаются. Больше никак не заканчивается. Ну, то есть, видите, женщина должна создавать атмосферу. Если кто-то мешает, она нервничает, ходит. Так устроена жизнь. И на это же силу надо тратить, атмосферу создавать, в ребенка вкладывать, в мужа вкладывать. Если в мужа не вкладывать, женщина же это энергия, а мужчина это действие. Женщина это энергия, она вкладывает всегда. Энергия. Она всегда заботится, переживает обо всем, думает, то есть вкладывает силы. Женщина живет счастьем близких людей, не своим. А мужчина своим счастьем живет. То есть он победил, стал счастливой. А женщина, она живет его счастьем. Если он победил, она стала счастлива. Если ребенка все хорошо, она счастлива. Женщина не своим счастьем живет, чужим. То есть она вкладывает силы близких людей. Так устроена психика. На это же нужны силы, чтобы вкладывать. Итак, на квартиру силы нужны, на уборку силы, на детей силы, на мужа силы, на кошку даже, и то силы, потому что она жрать хочет, орет постоянно, ходит. Вот. Ну, то есть на все силы, да? А в остальное время можешь поработать. Но если ты решила поработать, а потом пришла домой и как бы силы ни во что не вложила, тогда там будет Варфоломеевская ночь, понимаете? Там будет как бы ведьмы летать на метлах. Ну, то есть будет все плохо. И мужик в конце концов найдет себе какую женщину, которая будет в него вкладывать. Ну потому что хочется же счастья мужчине. То есть, как ни крути, все равно семья главная для женщин. Если кто-то из вас сейчас в сердце подумал, не согласна, не согласна, хорошо, проэкспериментируйте. Экспериментом будет ваша жизнь, не моя. Я сказал и поехал дальше. А вам жить, понимаете? Вот. Не согласна, экспериментируйте. 20 лет спустя, да? Посмотрим, что скажете 10 лет спустя. Потому что мы говорим о долгосрочных вещах в жизни. Женщина, которая имеет устойчивость, фундамент жизни, она может легко развиваться в деятельности. Не как мужчина. Почему? Потому что женщина по природе очень талантливый человек. Если у нее все хорошо в психике, то у нее очень сильно работает интуиция. У нее творческий потенциал гораздо выше, чем у мужчины. У нее возможность там отношения, общение тоже очень высокий потенциал. Поэтому часто вот эти вещи, творческий потенциал, возможность общения правильного, интуиция, имеют очень мощные как бы рычаги в развитии деятельности любой. Часто женщины, которые устойчивы, они легко добиваются хороших результатов. Но здесь вот, когда женщина добилась хороших результатов, нужно быть очень осторожной. В этот момент руководство дарит цветы и говорит: мы повышаем вас в должности. Теперь у вас ответственности в два раза больше. И работать надо тоже в два раза больше. И вы должны сказать: спасибо, я отказываюсь от ваших подарков. То есть женщина должна знать, что если она на себя наваливает больше, потому что у ней получается, вот в этот момент она теряет, терпит поражение. Потому что в это время включается истощение, то есть женщина может эффективно работать, но немного. И ответственности должно быть тоже немного. Но если женщина решила впахаться, то она просто сгорит. И когда вот она решила впахаться, когда это два варианта, или замужняя женщина решила больше, как бы надо больше что-то от работы, тогда четыре стадии. Первое — интересно, второе — устаю, третье — надоело, четвертое — ухожу. А вот если женщина не замужем, у ней всегда так будет, потому что она ищет семью на работе. Поэтому она будет: первое — интересно, второе — устаю, третье — надоело, четвертое — ухожу. Четыре стадии развития деятельности для женщины, которая не понимает, что на работе нужно быть очень аккуратной, в том плане, чтобы не упахиваться. Женщина может упахиваться однозначно, но только короткий промежуток времени на работе, потому что у ней вот эти процессы запускаются, переутомление. Когда женщина упахивается дома, у нее тоже бывает переутомление, но оно не имеет таких глубоких последствий, потому что когда женщина устала дома, она, ну, как бы на мужа сорвется, там мозги ему вынесет, ну, на детях там, успокоится и опять будет упахиваться. А вот если она на работе переутомилась, там системные разрушения идут внутренние, то есть она, ее тошнит даже думать, вот она где-то перенапряглась на работе, ей даже тошнит думать об этом месте, она думает, надо в другое теперь идти и так далее, она просто разрушается, возможность действовать в результате. Для нее как ошпаренная становится. Дома перенапряглась, как мозги повыносила, успокоилась, а на работе так не получится. Особенности женской деятельности разобрались, да? Ну и, соответственно, есть разные женщины. Есть женщины-руководители, есть женщины-бизнесмены, есть женщины-преподаватели по природе или просто творческие женщины. Надо свою природу знать, понимать. В каждом виде деятельности все равно женщина остается женщиной. Допустим, женщина-руководитель, она должна без боя управлять. Это означает, что она должна учиться, как мать, со всеми себя вести и наказывать по-доброму. Поощрять спокойно, наказывать по-доброму. Ну, то есть, если она увидит, что видит, что она начала насилие над кем-то совершать, жестить, значит, она вышла, ну, из своего русла женского. То есть она попала не туда, не в том направлении движется. Или женщина, допустим, которая кого-то преподает, дает знания кому-то, тоже начала там фрокенбок, стала там домом учительница. Ну, то есть тоже неправильно. Добрый подход, женский. Сила у женщины вся в любви. Можно наказывать с любовью. Ну, то есть нет любви, нет жизни. Как материнская энергия должна работать. И вообще женщины, знаете, вот в современном обществе у женщин переистощение идет из-за просто неправильного мышления в целом. Вот смотрите, у женщины, которая хочет быть успешной, у ней должно быть материнской энергии 40%, 40% дочерней энергии и только 20% энергии любимой. И эти 20%, они где? Дома, в семье. Вся энергия наружу, вот если женщина, ну как бы, как раньше было, женщина наружу, на улицу выходит, старается укрыться, чтобы ее не видно было. Вот. А дома раскрывается, одевает самые лучшие наряды, красится перед мужем, перед детьми, и все счастливы. Она отдает всю красоту близким. Сейчас как? Женщина приходит домой, как бы попроще одевается, вот, макияж себе смывает, вот, и пантера такая ходит, пантера по дому. А когда на улицу накрасилась, оделась и пошла, всю красоту посторонним мужикам. А дома никто красоту не получает, вот они и гуляют, потому что красоты-то нет, не хватает. Неправильное мышление, понимаете, женщина должна в деятельности иметь 40% материнской энергии, 40% дочерней. И тогда она себя сохраняет, потому что энергия любовницы или любимой – это самая сильно расходуемая энергия. Как в компьютере есть такие как бы режимы, когда батарея садится за 5 минут. Ну, то есть женщина включила вот этот режим любовницы и пошла на улицу. Батарейка садится очень быстро, потому что энергии очень сильные. Они задевают людей как бы сильно. А энергия матери, энергия дочери – экономный режим. Можно много сделать и не перенапрячься. Думай. Ну так. Теперь мужчины. Все то же самое. Движение в сторону наименьшего сопротивления разрушает жизнь. Как это у мужчины происходит? Начал работать на каком-то месте, чувствует, не получается. Дальше что? Умотал. Потом на следующем не получается. Умотал, на следующем умотал. Потом вообще нигде не работаю, жду, когда Бог даст хорошую работу. Да никогда не даст. А потом, так как мужчина, который, вот знаете, как говорится, машина, которая не ездит, она гниет. Также мужчина точно так же. Если он не работает, он гниет. То есть он начинает пить, гулять. То есть у мужчины так устроена психика, что ему надо постоянно волевые усилия над собой содержать, чтобы быть, в принципе, здоровым и счастливым человеком. Как только мужчина отдыхать начал, расслабился. Есть несколько вариантов. Первый вариант – бабы, второй – водка, третий – развлечения различные. Все. Больше нет вариантов, понимаете? Или аскезы. Ну, то есть человек не работает, мужчина, дальше посты, тренировки, молитва длительная и так далее. Не работает, значит, вот аскезы. Работать над собой, значит. Но если мужчина сидит на заваленке и думает, когда же я себе работу найду? Да никогда ты себе работу не найдешь, потому что работа для мужчины находится следующим образом. То есть надо пахаться где-то. Когда мужчина начинает работать, он должен пройти 4 стадии для успеха. Первая стадия – принимаю работу, привыкаю, то есть терпение, терпит работу сначала, которая работает. Это где-то годика полтора. Потом вторая стадия, принимаю работу, то есть уже да, нормально мне работать. Потом дальше, успокоение на работе. И когда успокоился, человек в этот момент понимает, это его работа, деятельность или нет. На это уходит где-то 3-3,5-4 года на одном месте. И тогда, когда ты уже привык, ты тогда можешь дальше понять, что тебе это подходит или нет. Потому что сразу не поймешь даже с точки зрения, что мужчина может только через 3 или 4 года в принципе понять, он успешен там или нет. Потому что успех у мужчины никогда не развивается за 2-3 года. Никогда. За 3-4, да, на одном каком-то месте. Потому что мужчина очень медленно въезжает в тему. Ему нужно время, чтобы впахаться, въехать, понять, почувствовать себя. Ну и мужчина, который через каждые полгода меняет работу, он никогда не въедет. Он так и останется ватрушкой на первой стадии развития. Потом ватрушка с пивом становится. Хорошо, если с творогом, понимаете? То с пивом ватрушка становится. И все тогда вообще уже как бы патовая ситуация. Теперь мужчина, который как бы все-таки понял, как правильно жить, он решил терпеть на работе, развиваться. Тоже дальше идет засада. Он переходит на следующую стадию, становится работоголиком. Ну, нашел себя в работе, начал упахиваться. Дальше отдыха никакого нет. Домой пришел телевизор, потому что сил, волевая сила закончилась. А когда у человека закончилась волевая сила, ему нужно садиться, ну, его психика требует развлечения просто. Развлечение не наполняет человека силой, она просто его успокаивает. Ну, как, допустим, вот у ребенка есть два варианта, допустим, или вы, он сисю сосет, или соску. Когда мамы нет, то соску ему. Как бы он думает, что это сися сосет, а не получает. Питания нету от соски. Это просто, ну, как бы нервы. Он успокаивает нервы себе просто, что нет сиси, хотя бы соска. Вот. Ну, то есть, другими словами, надо понять вот этот принцип, что мужчина, который сидит перед телевизором вечером и думает, что он отдыхает, это самообман. То есть отдых всегда бывает только во время аскезы на природе. Если пробежался, допустим, после работы там 500 метров, там километра 2, 3, 4, ну не 10, максимум 5 вечером, то потом домой пришел счастливый, наполненный, или волейбольчик там поиграл с ребятами, еще что-то, ну что-то такое двигательное, радостное, и тогда мужчина расслабляется. Но если он сел перед телевизором, думает, что он расслабится, он не расслабится, он просто успокоится, снимет напряжение. Но отдыха не будет. И поэтому психика такого мужчины зажата, в ней нет сил. В результате он не уделяет время жене, не уделяет время детям, потому что нет сил. На жену нужны силы, а ты упахался, сил нет. И тот, который дома сидит, тоже жене и детям времени не уделяет, потому что его рвет на части. Понимаете? Ну, то есть, не может мужчина бездельничать. Его просто начинает орать на всех, там, злиться, выпивать. Ну, то есть, он с ума сходит, потому что у мужчины энергетика, она такая, что она постоянно из него прет энергия. То есть, он не может просто расслабиться. Вот женщина, допустим, дома, ей хорошо, что энергия из нее не прет. Она всю энергию отдает близким людям, но у мужчины он ничего никому не отдает. Она у него скапливается, ему нужно побеждать всегда. Энергия на победу направлена. Даже жену, там, детей, ему всех надо побеждать постоянно. Его энергия на победу направлена, и поэтому, если побеждать некого, то он с ума просто сходить начинает. Ну, естественно, отрывается на жене. Ну, то есть, или секс каждый день, или нервы мотать, или если жена уже все, у нее уже сил нет терпеть это все, то тогда выпивон пошел, или еще куда-нибудь гулять. Ну, то есть, мужчина, если он не занят ничем, то он начинает просто деградировать. Вот и все. Ну, а если занят, то опять опасность перенапряжения. То есть здесь нужно балансировать себя, смотреть за собой, следить. Потому что мужчина думает, что если упахаюсь, то тогда я и смогу быть успешным. Вот это классическая ошибка мужского мышления. Он думает, надо больше работать, еще больше, и тогда успех. А чем больше он работает, тем больше истощения, нервного напряжения, усталости и срыв, в конце концов. Или болезнь тяжелая. Потому что мужчина болеет только в реанимации. У него нет ощущения вообще, что он больной. Мужчина так тело устроено, что он не болеет, он сразу умирает. Или почти умирает. То есть, поэтому женщины, как бы, имейте в виду, что у вас есть три стадии развития болезни. Первая стадия – больна. Вторая стадия – очень больна. Третья – вдова. Мужу мозги вынесло, он умер. Потому что у женщины психика всегда на защиту направлена, поэтому если ей плохо, значит виноват муж по-любому. По-любому, то есть на защиту психика направлена, поэтому мужик виноват, ей плохо, мужик виноват. Но он виноват, соответственно, он... Чем больше виноват, тем меньше жить осталось. Такая система. Вот. Ну, то есть вот на второй стадии развития мужской личности нужно учиться, понять, где же успех. Успех не в том, чтобы упахаться. Хорошо, научился работать, любишь трудиться много, хорошо. Теперь научись отдыхать. Научись трудиться в сердце, научись молитве, научись на природе двигаться, научись йогу делать, вот неподвижное положение тела укрепляют психику, тоже нервную систему. Ну, гантельки тоже мужчине хорошо, по-любому вот эти вот силовые упражнения для мужчины хорошо, потому что они расслабляют. Вот, допустим, вечерком пришел, потягал какие-нибудь гантельки. Вот сейчас можно в любой квартире поставить небольшой силовой комплекс. Потягал что-то чуть-чуть, буквально 15 минут, и все, и легко стало, расслабило. Хорошо тоже ванна помогает для расслабления. Не душ, а именно ванна. Посидеть в ванне просто мужчинам хорошо после этого расслабиться тоже, снять напряжение. Или просто прогуляться на свежем воздухе. Вот так вот. Такое мышление. Какие особенности мужской психики, какие основные препятствия в современном обществе для развития мужчины в целом? Главное препятствие – это неуважение старших, в нашей стране особенно. Мужчина, который не уважает руководство, не уважает правительство, он никогда не сможет занимать высокое положение в обществе. Это просто невозможно. Или он будет просто упахиваться постоянно, или будет пытаться сам свой бизнес делать, а даже свой бизнес без уважения старших, опять пришла проверка и все разбомбили. Потому что для того, чтобы, понимаете, есть Восток, есть Запад. Поймите разницу мышления. На Западе всем управляют законы. Запомнили? Поэтому коллегиальное управление, там, то есть управление с помощью коллектива идет, или там, допустим, демократическое управление обществом. Понимаете? Потому что законы всем управляют на Западе. Там вот, ну, кто был в западных странах, знает, что люди вообще в принципе не понимают, как не по закону действовать. Они страшно боятся этого. Ну, допустим, через дорогу, вот, допустим, если в Риге маленькая дорожка такая, машин нет, светофор горит красный, все латыши стоят, все русские идут. Я вот точно вам говорю. И хоть я там уже 20 лет лекции читаю в Риге, ничего не поменялось. Я не могу стоять на красный свет, если нет машин. Потому что я не латыш, понимаете? А латыш никогда не пойдет. Он будет стоять, потому что это не по правилам, не по закону. И они поэтому, когда видят русский идет, они... им неприятно это видеть. У нас не западная страна. У нас восточная страна. На Востоке всем управляет человек. Не закон, а человек. И поэтому вы хоть какие законы сделаете, все равно договариваться с человеком придется. Поэтому на Западе люди должны уважать законы сильно, и тогда они будут развиваться. А на Востоке люди должны уважать старших или человека. Не будешь уважать человека, не будешь развиваться. Вот ты хоть убейся. Вот хоть как, вывернись, не получится ничего. И чем восточнее, тем сильнее надо уважать человека. Допустим, в Казахстане еще больше надо уважать человека. В Индии еще больше надо уважать человека. В Японии еще больше надо уважать человека. А в Америке уже закон. Это уже Запад пошел. Понимаете систему, да? Ну, то есть для мужчин, потому что мужчина, природа сама по себе такая, она конфликтная у мужчины. То есть есть женская природа, она гармоничная с этим миром. Женщины создают гармонию везде, не гармоничные. А мужчина, он как бы такой, у него он из вызова соткан. Даже, допустим, женщины и мужчины меня по-разному слушают. Женщины вот так слушают, впитывают все. Потом полностью меняют всю свою жизнь. Все, полностью. Вот, они как заново, как бы у них идет матрица вся, как бы наполняется. Мужчины вообще не так слушают. Они смотрят, особенно, ну, первый раз, если мужчина на лекцию приходит, он смотрит, думает, дурак, не дурак, дурак, не дурак. Такой, слушать, не слушать, слушать, не слушать. Такой смотрит. Целую лекцию сидит, так думает. Вот. Потом, когда уже ну, он понял, что как бы нормально все вроде, говорит, как я понимаю, мужчина как я понимаю, говорит, все правильно говорит, как я понимаю, ну, за редкими исключениями, вот. Он начинает слушать, и дальше как он слушает? Согласен, не согласен, согласен, не согласен, подумаю. Ведь совершенно другое восприятие мира. Психика по-другому. У женщин, у мужчин работает. Мужчина противопоставляет себя этому миру. Он пытается во всем разобраться сам. Ему не нужны готовые рецепты. Ему нужно дать направление, и он туда идет. Вот, поэтому мужчине тяжелее принимать руководство, кого бы то ни было. А именно в деятельности всегда тот, кто имеет возможность принимать руководство и занимает самую сильную позицию в жизни. Вот в этом противоречие. У женщин, наоборот, она легко принимает руководство. Она легко принимает руководство. Но она теряет себя в отношениях с руководством. Дело в деятельности, в деловых отношениях женщина... Она очень доверчива по природе. И она доверяет себя руководству, и руководство начинает ее эксплуатировать. И потом она сгорает в отношениях и разрушает отношения. Потом думает, другой вот человек, сейчас другой человек, он не будет меня эксплуатировать. Но мужчины всегда, если видят, что кто-то ему доверяет, он сразу начинает эксплуатировать. Так устроена природа. Поэтому женщинам надо поменьше доверять как бы, руководству, выполнять обязанности, но не приближаться, не сильно верить в старших, как бы, ну, уважать все, но не сильно как бы, вот, отдавать себя старшим. А вот именно так и происходит, потому что женщина, когда она одинока, когда она одна, она, ей же нужно прибежище какое-то, ей нужна защита. И она сразу вот, защита это мое руководство на работе. И попадает в засаду, потому что там начинается эксплуатация. Я даже столкнулся с таким случаем. Одна женщина из Москвы, она работала где-то какого-то очень высокопоставленного человека. И очень хорошо работала, но он ее начал юзать очень сильно, эксплуатировать. И дошло до того, что она говорит, я увольняюсь. Он говорит, нет, ты не уволишься. Она говорит, я уволюсь. Он говорит, ну если ты уволишься, то ты нигде не найдешь себе работу. Ну, то есть он ее в рабство взял фактически. То есть, и он, у него были такие полномочия, что она не смогла бы найти себе работу. Такие структуры, что вот имеют такое влияние. И она со слезами на глазах говорит, не знаю, что делать. Я говорю, поменяйте отношение к нему. Перестаньте быть рабом. Ну, то есть уважать старших для женщин не означает предаваться старшему. В деятельности, потому что предаваться жене надо только мужу, а старший это не муж, это просто начальник. Женщина от него на дистанции всегда держится, а если дистанция теряется, он может даже потом ее в постель затащить с угрозами, что выгонит с работы. Такое тоже может быть. Когда в институте учился, я видел много примеров, когда женщины сдавали экзамены, отдавая свое тело преподавателям. Распространенная практика, понимаете? То есть женщина доверяет свое тело для того, чтобы просто не напрягаться в экзамене. Тяжелая ситуация, конечно. Это потом как себе в сердце смотреть после этого. Итак, мужчина должен учиться смирению, уважению по отношению к старшему, но при этом не терять себя, не терять свое мнение. То есть сохранять свое достоинство и при этом уважать старших. Такой человек сильно развивается в деятельности. Так для мужчины очень сложно сохранять баланс. Вообще мужская психика очень тугая на подъем. Вот женщина, она легкая на подъем, но как раз и все. И потом раз и все. Ну, то есть она легко поднимается, легко гаснет. То есть она легко меняет волевую свою позицию в жизни. То есть если легко начать что-то делать, легко закончить делать. Вот. А мужчина, ему как бы разогнаться в деятельности очень сложно. То есть, допустим, женщины могли замечать, если с мужем живешь, допустим, помой пол, он сейчас. Ну, помой пол. Ну, хоть что, не хочешь мыть? Нет, я не сказал, что не хочу. Сейчас. И как бы раскочегаривается, целый час ходит, чтобы заставить себе пол мыть, а потом не может остановиться уже. И там помыл, и сям помыл. Уже не знает, где еще помыть. Ну, то есть ему медленно он разгоняется, а потом не остановишь. Тихо, так устроено. Мужчины в целом. Поэтому мужчину надо просить делать что-то большое, глобальное. Допустим, один огурец сама порежу, а вот, допустим, почистить картошку в ведро, можно, конечно, вложиться, попросить его раз пять. Ну, сядет и будет это шуровать эту картошку, как бы. Если начать ему это делать. А если он привык картошку чистить, так его просить не надо. Он скажет, иди отсюда, я сам почищу. Потому что он уже привык, он постоянно чистит картошку, как бы, все, он уже, как бы, это его работа, все. То есть он впахался, все, как бы, он теперь будет всю жизнь картошку чистить, его уже не остановишь. Понятно, да, как работает психика мужчины? Разогнать ее, раскочегарить очень сложно, психику мужскую, очень сложно. Особенно женщины опасно, если мужчина... Вы повелись на... Вот смотрите, сначала, когда мужчина работает, и только вот он только ушел с работы. Вот только ушел с работы. У вас есть максимум 5 дней, чтобы дать ему пинка под зад. Чтобы он искал новую. Вот если он на 2 недели зависнет, потом вытащить мужика из квартиры, это просто капец, как сложно. Понимаете, то есть его расслабило и все, и он ходит такой уже, я не знаю, то есть пошла, идет деградация, у него теряется волевая сила, начинает сильно похоть возрастать, секса хочет каждый день, ну то есть жрать много начинает, вот, смотреть телевизор целыми днями, то есть ну просто с ума будет сходить, а если еще там он подсел на пиво там, и тогда все, капец просто. Понимаете, то есть нельзя мужику давать возможность долго отдыхать. Конь должен скакать, понимаете? Но то он и конь, чтобы скакать. А если он остановился, то все, значит, тогда он превращается в свинью уже из коня. Вот так устроена мужская психика. И потом дальше себя вытащить из этого болота мужчине так трудно. Он создает всякую философию, что еще не родилась работа, которую бы меня взяли... Он, ну, совсем объясняет уже, мужики, у мужчины очень философски сложен ум. И он постоянно рассказывает, вешает лапшу жене на уши, почему у него так произошло. И почему Олег Геннадьевич не прав в данном случае. Вот в моем случае Олег Геннадьевич не прав, потому что у меня все не так. То есть я не работаю, потому что, и целая философская выкладка как бы. Все началось 5 лет назад. И так далее. А все же очень просто. Просто некому дать пинка под зад. И вот в древней культуре, понимаете, там были формации, отношения такие, как сейчас. Был, допустим, дед старший, который мог прийти и просто сказать, иди на работу, хватит, болтай. И тот слушает, потому что он как бы уважает деда. Он идет и на работу, и ворчит, но идет. Понимаете, сейчас такого нет. Никто не может мужчину заставить, кроме... слез жены. Запомните, у женщин есть самое сильное оружие против мужчины. Это слезы, направленные на кого? На себя, да. Села и плачет тихаря. Мужик подумает, что такое? Ну, что? Вот. Да дура я у тебя, не могу тебя заставить на работу пойти. Плачет. И он такой поставил, ну ладно, завтра пойду. Вдохновился. То есть мужчину надо вдохновить. Единственный способ вдохновить мужчину — это с горе жены. Вот жена в горе, если она его пилит и плачет, это будет наоборот, он на зло не будет ходить. А вот если она плачет, я виновата, я плохая, тогда он может и согласиться с этим. Но совесть у него все равно начнет работать потихоньку. Вот так вот. Вообще, как бы успешный человек, какой это человек успешный? Тот, который любит труд в деятельности. Хоть женщина, хоть мужчина. Примерно такая тема. То есть человек должен твердо знать, что он властелин своей судьбы. Каждый человек. И если вы чувствуете, что у вас что-то не получается, не лезьте на пролом. Существует метод постижения правильности, понимаете, в отношениях с временем. Вот смотрите, ломанулись, блок. Больше туда не ломитесь, потому что там ваше поражение. Оно именно поражение в том, что туда пошел дальше в этом направлении. Допустим, хочешь развивать бизнес, блок, развивай себя. Это время предназначено только для развития для себя. И это самое уникальное время в жизни, когда у тебя ничего не получается снаружи, развивай себя, потому что потом, когда ты это время переждешь и будешь развивать себя, потом тебе цены не будет. Ты такой стартап сделаешь, что никто за тобой не угонится, понимаете? А все, кто плохой период жизни, они тельняшки рвут, они просто израсходуются в этот период, и когда хороший период начинается, у них нет сил делать, потому что они израсходовались, когда был плохой период. Ну, то есть люди в целом неправильно живут. Они упахиваются в плохой период и потом отдыхают в хороший. Ну, бизнес пошел, его расслабило, он уже все, не может ничего делать, потому что перенапрягся. Плохой период надо работать над собой, копить силы. Хороший период – в рывок делать в бизнесе, в деятельности. И так все время меняться. Надо на пульсе руку держать. Пошел плохой период – развивайся как личность. Хороший период – работай. Очень важно это понять. Но люди в основном делают все наоборот. Потому что они всегда конфликтуют, враждуют с временем. А время надо принимать. Вот, допустим, время тебе говорит, ты устаешь на работе, иди на природу, значит, переключайся. А человек не обращает внимания, он пытается пробить башкой стену. Ну, то есть, результат башка пробьется, а не стена. Ну, то есть, в целом, настрой правильный, что ты должен добывать счастье, сражаться за свое счастье. Вопрос, где? Большинство людей думают, что сражаться за счастьем надо только в деятельности. И это ошибка. Это ошибка, причем не человеческая, это ошибка вообще мышления в целом. И этой ошибкой пользовались в древней культуре для того, чтобы добывать воду из колодца. Ну, то есть, брали удочку, вешали как бы ослу и морковку перед ним. Ипотека написана, морковки, ипотека. Вешали морковку, и не надо следить, понимаете, он как бы, он такой думает, сейчас ем. И так раз, рывок делает, морковка ближе, и там так все рассчитано, что он не может дотянуться. И он такими рывками как бы воду добывает из колодца, целый день ходит за морковкой, понимаете. Но главное стимулировать человека, правильно. И он эту морковку как бы всю же, от вода же идет. Классно. Понимаете, главное осла найти. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что у нас только один способ ну, понимание, зачем мы живем. Это морковка, понимаете, вот это материальное счастье. А есть же, вот самое главное счастье человек получает от отношений, от любви, от верности, от самосовершенствования. И самое интересное заключается в том, что если от морковки отвлечься, ты, получается, быстрее ее и получишь. Потому что когда так бывает, что осел вошел в депрессию, то работодатель сам ему вот эту морковку отвязывает для стимуляции как бы развития личности, он ему эту морковку скармливает, чтобы он немножечко как бы ожил, поверил в себя. Может, почаще останавливаться тогда, что морковка и так в рвот придет сама собой. В общем, идея такая. Следите сейчас за моей мыслью. Она очень и будет очень сложная и важная. Вот смотрите, когда человек упахивается, он устает, у него снижается энергетика, и в результате он неэффективен на все 100%. Теперь, когда человек не упахивается, он действует с любовью, работает, он сильный, крепкий, и КПД у него возрастает многократно. И в целом получается, что упахивается человек или не упахивается, на длительной перспективе получается одно и то же. Это можно понаблюдать, когда люди бегут длинную дистанцию, спринтеры. Если человек бежит, как ему комфортно, он потом обгоняет тех, кто рванули, потому что они потом сильно устают и просто плетутся, понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек должен четко чувствовать, сколько ему надо работать, чтобы не перерабатывать. И это и есть золотая жемчужина, а в остальное время человек должен развиваться как личность, и он что с ним происходит? Он повышает свой статус в обществе. Вот когда человек упахивает, что он повышает? Он аскезой добывает деньги. Он как бы напрягается, и деньги добывает аскезой. Но когда человек работает, сколько ему Бог дал, а остальное время развивается, он повышает свою силу разума, интеллект. В результате постепенно он в других кругах уже оказывается. Проходит 10 лет, и он уже не там работает, где он работал раньше, а у него другие круги жизни, более высокие, и там деньги добываются легче, вот те же самые, а может быть гораздо больше. Понимаете, то есть человек должен впахиваться именно в самосовершенствование, а свое плохое положение в обществе он должен терпеть. Вот я так жил всю жизнь, вот когда вот с юности я не упахивался. Я всегда пытался лечить людей, заботиться обо всех, работать над собой, молиться. Я в студенческие годы работал сторожем, там, дворником, какая-то низкооплачиваемая работа, и просто выживал. Очень скромно питался всегда, скромно одевался. Но очень сильно вкладывался в то, чтобы заботиться о людях, лечить всех. И уже на 4-м курсе у меня лечились преподаватели. Преподаватели института лечились у меня, приходили, потому что я уже начал видеть точки там всякие, массировать. Ну, то есть уже такое лечение, более глубокое понимание человека, организма. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что надо себя остановить вот в этом жажде денег и квартиры, и машины. Вот в этой жажде надо себя остановить. Опять же, на долгосрочную перспективу посмотреть, допустим. Ты упахивался, допустим, вот столько-то. Взял ипотеку. Ипотека – это значит, что ты будешь должен платить в 2 раза больше. А если ты, допустим, просто не берешь ипотеку, а копишь, раз комнату купил, потом еще одну, потом обменял на квартиру. Понимаете, то есть получается и по деньгам даже еще меньше, чем квартиру купить, и работал в 2 раза меньше, понимаете, а работать это почти половина жизни. Ну, то есть это представьте, ты пол жизни отдал на то, чтобы квартиру взять пораньше. Это же безумие просто. То есть ты полжизни отдал, вот неужели это стоит квартира твоей полжизни? Или там четверть твоей жизни, чтобы пораньше просто в ее въехать? Неужели это стоит того? Может быть, лучше впахивается в любовь, в отношения друг с другом добрые, и тогда и в маленькой квартире будет хорошо жить. Видите, у людей часто неправильное мышление просто. Они думают, что шмотки им заменят все, и поэтому всю свою жизнь отдают именно этому. А это, ну, любовь ничего не заменит. Люди истощены в основном, все несчастные из-за этого. Никогда не пренебрегайте движением, потому что вы теряете продолжительность жизни. У меня есть один знакомый, он всю жизнь занимался духовной практикой. Но он никогда не занимался тем, чтобы зарядочку сделать там. В результате рак и преждевременная смерть. Хотя человек очень духовный, развитый, но из-за того, что он не понимал, что нужен контакт с природой, он людей любил, Бога любил, но телу своему не отдавал времени. Преждевременная смерть, хотя духовно развитый человек. Это называется невежество. Понимаете, если ты не уважаешь тело свое, тоже невежество, вид невежества. Невежество – неправильное отношение с Богом, с людьми и с телом со своим тоже. Есть много людей, которые духовно развиты, но с телом невежественное отношение строят. И поэтому они становятся инвалидами. И духовной практикой уже не могут нормально заниматься, потому что тело болит, оно не дает возможности. Поэтому всегда будьте внимательны к этому вопросу. Ну, то есть, сейчас на беговой дорожке хотя бы. Вот у меня мама, она как бы на улице ходить не может, спотыкается, падает. Пару раз ее заставил походить, нос себе поразбивала, купил ей беговую дорожку. И она сейчас шурует на беговой дорожке, ноги стали крепче, то есть уже полгода ходит. Сначала ходила 2,5 километра в час, 45 минут в час, уже 3,5 часа ходит 45 минут, уже все. Уже ускоряется, становится быстрее идет. Вот. Ну, то есть, как бы, вот так человек должен выживать. Я говорю, мама, день не прошла, на день себе сократила жизнь. Каждый день нужно больше и больше двигаться, потому что человек, который не двигается, он преждевременно стареет. Вот вы меня не спрашивайте после лекции про здоровье. Я вам буду одно и то же всем говорить. Вот столько надо идти, столько стоять, столько поститься. Все. Больше нет никаких методов вылечиться, понимаете? Ну, можно семена там в уши поставить, камни какие-то, таблетки попить. Это просто балансировать организм. Но там балансировать нечего, понимаете? Как, потому что старение означает или перенапряжение организма, или жар лишний, или лишний вес. И если там уже все зажато, забито внутри, там нечего балансировать. Ты таблетки пьешь, тебе не помогает. Почему? Потому что энергетика не работает как надо. Чтобы она работала как надо, всего 3 вещи нужно делать. И все эти 3 вещи называются аскеза или желание жить. Определите, вы хотите жить или нет. Не можете делать йогу, не можете поститься, не можете длительно двигаться, тогда готовьтесь к земле. И это будет правда, понимаете? Это значит, что вы жить просто не хотите. Я иногда бегу по природе, бегу, смотрю, бежит парень молодой. И я сравниваю его тело со своим и вижу, что он старее меня. Почему? Потому что у меня тело лучше приспособлено к аскезе. То есть оно терпит нагрузки, а у него нет. Он... Старость — это не возраст, это способность побеждать себя. Нет способности, значит, ты можешь старым быть и в 15 лет. И люди часто преждевременно погибают, уходят из жизни из-за того, что они неправильно живут просто и все. Правильный образ жизни означает вот эти 3 вещи, которые я вам сказал. Это то, что в основном людям не хватает сейчас. Я вам на самой первой лекции об этом говорил. Неуспешный человек означает истощенный. В личной жизни тоже истощен, истощение именно... Нехватка энергии природы, у женщин много бесплодных женщин. Вот у нас много бесплодных женщин лечится и многим помогает. И все они, просто вот все поголовно, им не хватает энергии природы для того, чтобы зачать ребенка. Поголовно просто. Начала бегать, одна девушка вышла замуж за индуса, моя знакомая. Она переехала в Индию, говорит, мне здесь жарко, не могу зачать. Я говорю, не из-за этого. А она говорит, из-за чего? Я говорю, у тебя застой в организме, надо двигаться. И он индус, он такой меня уважает, он мудрец, там все его верят, ну такой уважает, говорит, мы будем выполнять ваше наставление. Я начала бегать. Больше ничего не делала, начала бегать. Через 3 месяца забеременела. А до этого 2 года бесплодия. И этот индус такой, вот это да. Где только не лечились. Казалось, все очень просто. Потому что, понимаете, застой в организме. То есть, ну, начала двигаться, все заработало и все. Человек как деревенеет с возрастом. У него застой наступает в организм. Понимаете, нужно как бы... Нужно раскочегарить все, организм раскочегаривает. Понимаете? Вот так человек должен жить. Взяли, потанцевали на палубе, там, по Ангаре, там, по Волге. Надо просто больше, чтобы было в жизни жизни. Жизни, жизни должно быть больше, а не работы. Тогда человек развивается. Так силы для вдохновения и деятельности нужно черпать в природе, в людях и в Боге. Допустим, чувствуешь засада, то есть, ну, не работает ничего, не движется, все какое-то препятствие сильное. Но ничего не сменяешь, то есть нельзя поменять деятельность, ничего. Тогда храм, идешь, молишься. Вот причем вы даже не представьте, вы думаете, Олег Геннадьевич, ты нас просто нервы нам успокаиваешь. Я так живу. Понимаете, у меня были ситуации, когда вообще, то есть просто беспредел со мной пытались творить. Просто начинаем молиться, 2-3 дня помолились, все. У них просто нет сил это делать. Просто каждый раз, вот столько всяких вариантов жизни у меня было, и у моих друзей, когда судьба просто, ну, косит человека. Сели все вместе, помолились 2 часа, до свидания. Причем видно, сердце спокойно становится, чувствую, что все будет хорошо, все. Это работает очень сильно. Если бы вы знали, как это работает сильно, вы бы каждый день этим занимались и побеждали бы свою судьбу, потому что препятствия всегда возникают. Не может человек уйти от жены, если нет санкций внутри, в сердце. Судьба не позволяет, он не уйдет. Хоть хочет, допустим. Не сможет. Потому что молитва победила, все, он не может уйти. Не может тебя выгнать с работы, если ты побеждаешь судьбу молитвы. Ну, то есть, мы властелины своей судьбы, если мы связаны с Богом. То же самое связь с людьми. Допустим, работы нет. Если вас люди любят, вы безработными не будете. Я на лекциях часто спрашиваю, если у меня не будет работы, кто меня возьмет на работу? Человек 15 сразу раз руки поднимает. Вот. Ну, то есть, если люди любят, не будет человек безработным. Обязательно будет какая-то работа, 100%. Нужны отношения с людьми, нужно в это вкладываться, потому что это удача, люди — это удача. Вот я смотрю на фестиваль «Благость», допустим, приезжают девушки одинокие, я наблюдаю за ними. Те девушки, которые вот они как бы всех любят, это думаю, ну все, это скоро замуж. Ну то есть шансов нет, чтобы она одинокая осталась, просто нет. А которая ходит такая как бы отшибленная, ну это еще не скоро. Все просто. Как женщина влияет на карьеру мужа? Влияет. Причем карьера мужа, она больше женщине нужна даже, чем мужу самому. И поэтому это ее судьба. И вот женщине надо понять одну простую истину, что всегда у мужика видны одни недостатки. И всегда он разочаровывает, но всегда чужие лучшие, всегда у всех, запомните это. Потому что они же, это ваша боль, потому что, ну, дурак, мог бы больше приносить. Потому что женщина, она хочет наслаждаться жизнью. А кто ее наслаждает? Мужик. Она в него вкладывает любовь, а он ей выдает деньгами. Понимаете? Вот. Но если она в него вкладывает не любовь, ну, допустим, если корову кормить целлофанным пакетом, что она выдает? Молоко? Нет, бензин она тогда выдает. Вот точно так же и мужик, понимаете? Если вы любовь вкладываете, он выдает деньгами. А любовь вкладывать означает верить в мужика. Верить в него. Не пилить его, а верить в него. Понимаете, это разные вещи. А почему вы пилите? Потому что у вас не хватает сил верить. Вот и учитесь молиться Богу. Учитесь наполняться, становиться крепкими, сильными и говорить, у тебя все получится. Мужу своему. Получится. Получится. И у него будет постепенно все получаться. Но если вы его пилите, тогда у него все будет не получаться, валиться из рук. Потому что так устроена психика мужчины. Он верит в жену, в слова жены. Понимаете, он может, видно, не показывать, но мужчина верит в женщин. Вот для кого мужчина живет, для кого он добивается, для кого он побеждает все? Для того, чтобы его женщины оценили. Понимаете, мужчине нужна женская оценка, чтобы они в него верили. Если жена верит, то он на крыльях, он чувствует себя сильным. А если женщина не верит, она постоянно недовольна, тогда он теряет силы постоянно, слабеет и становится неудачником. Дачником становится, но неудачником. Дачником в лучшем случае. Ну, то есть, как бы, вот такая тема. То есть, женщины, поймите, что это большая аскеза уважать мужа в целом. Потому что у мужчины все недостатки наружу. Вот мужчина вообще так сложен, что он же из поступков состоит. Мужчина же все делает. Мужчина же совершает поступки. А женщина, она вкладывает в него. А что вложила же, никто не знает. Поэтому женщина никогда не виновата. Даже если взять, допустим, вот спор, допустим, между мужем и женой. Вот на чьей стороне будут дети? Конечно, жены. То есть папа, не ругай маму, все, они все к маме. Мама хорошая, папа плохой. Собачка на чьей стороне? Тоже за маму встает, начинает гавкать на папу. Чего ты типа тут? Вот. Тараканы на чьей стороне? Хорошо. Родственники на чьей стороне? Конечно, жены, женщины. Я даже наставник, представляете, пришел к наставнику, думал, что он на мою сторону встанет. Нет, на стороне жены. Поэтому мужик всегда дурак в семье. Вот как ни крути, как бы в какую сторону ни поверни, он всегда левый, крайний всегда. Но он делает вид, он крепится, конечно, он делает вид, что он как бы нормальный, это вы все тут. Он, как бы он сам себя защищает, конечно. Но даже взять, допустим, вообще сознание, допустим, людей. Вот у женщин коллективное сознание. Они друг за друга заступаются. А мужики, допустим, он жене звонит, мужику звонит, меня что-то с женой. Он говорит, ну, конечно, что с тобой с тебя взять? Ну, то есть еще больше подкалывает. А женщина, допустим, звонит. Да, да, я тебя понимаю, конечно. Вот, она помогает. Или, допустим, решили, ну, жена говорит, не буду работать тоже. Ты не хочешь работать, тоже не буду работать. И все, как бы. Дальше у мужика засада. Почему? Потому что ему надо жрать. А жрать негде, а жена пошла к соседке поболтать, поела там. Мужик же не пойдет к соседу, типа, поболтать и, типа, накрывай. Он скажет, да что я тебя буду накрывать-то, иди сам себе накрывай. Хотя, а соседка пришла, там ей же надо, женщины же перекусывают. Там перекусила, здесь перекусила. А мужчины жрут. Они же наполняются силой, мужчина силой, а женщина наполняется любовью, вкусом. Поэтому она как ест, вот женщина, посмотри, как ест. Она вкусом наполняется, ест. Так она ест, женщина. Мужчина как ест. Закладывает в топку. И она, жена, спрашивает, я вкусно приготовил? Да, хватает, нормально. Вкусно, значит, много. То есть разные, мужчина, женщина, разные. Но женщины, имейте в виду, что ваше ощущение, что муж всегда не прав, оно ложное, потому что так устроена природа, что мужчина всегда не прав в мире, а женщина всегда права, потому что она всегда верит очень сильно в свою справедливость. Она же хорошая, она по-доброму себя ведет, мягко, нежно, терпит. И поэтому она всегда права. Женщине так кажется просто. И это очень опасно, потому что она же женщина, это энергия. То есть, если она всегда права, а муж дурак, ну, тут на работе точно так же будут считать его, понимаете? Ну, то есть, часто женщина пилит ветку, на которой сидит. И потом что происходит? Падает она сама, падает, потому что остается без мужика. Ну, то есть, как мужчина должен помогать женщине работать? Как вот он, мужчина, вдохновляет женщину трудиться? Вот, допустим, не дома быть, а работать. Он должен ее вдохновлять таким образом. Должен говорить, ну, хочешь, сходи. Не хочешь, не ходи. Ну, то есть, он не должен, и он должен всегда притормаживать. Женщина, она часто устает. Ее не надо вдохновлять работать, ее надо вдохновлять отдыхать от работы, если она работает где-то. Ну, вот такое как бы отношение. А мужчину надо наоборот, как бы у тебя все получится, там все нормально. Вот, допустим, мужчина поругался с начальником. Ну, ясно, что он не прав. Ну, вот всем ясно, даже коню. Жена как должна сказать? Конечно, все правильно ты говоришь, иди отдыхай, пойдем кушать. Ну, то есть надо мужчину поддержать, неважно, он прав или не прав. То есть если он спрашивает вас, женщины, я прав или не прав в этом, что он спрашивает, чего он спрашивает? Что он правда, что ли, ищет? Он сам потом поймет, что он не прав. Чего он спрашивает? Он хочет поддержки, чтобы хоть кто-то его поддержал, ему нужны силы, понимаете, справиться с ситуацией. Поэтому надо им поддакивать, говорит, да, все хорошо. Как был такой мультик «Воробьиха и воробей», там детский такой старый мультик, «Чивлия» называется. «Чив» с английского переводится «начальник». Воробей постоянно «Чивлия, Чивлия!» Она «Чив, Чив!» В конце концов, он, кошка его чуть там не загрызла. Она кошку победила, а он «Чив». Но от кошки удрал. Вот. Ну, то есть, как бы, часто женщина побеждает ситуацию, но все равно мужчину надо вдохновлять, что он чиф, начальник. Такая система. Если мужчину не считать начальником, не вдохновлять, то он становится тряпкой просто, и все. Ломается. Мужчину можно или вдохновлять, или ломать. Но это не значит, что его не надо наказывать. Женщина наказывает мужа молчанием. Она свою любовь, краник закрывает просто и все, на время. И он начинает, как бы, сначала он угрожает, три стадии. Если ты не будешь меня любить, я другой найду, там, ну, что-нибудь такое. Вот, вторая стадия подлизывается, не надо реагировать. И третья стадия, он его пробивает, он, что скажи, с тобой стряслось, друг, опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд. Ну, то есть, вот такая система.
Будь, пожалуйста, с вами, будь, пожалуйста. самую соленую, из горящего дома вынесу тебя сумму. Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное. Море брошено, пустое, зловещее, не спасу тебя. Это будет сердце медленно, мне сердце медленно.
Часто люди недооценивают влияние дружбы. Допустим, большинство людей ходят к психологам, астрологам всяким за консультацией, потому что не хватает понимания, что делать. Часто люди не понимают, что понимание, что делать, идет от Бога всегда, не от людей. И только в одном случае, если есть энергия доброты и бескорыстия. Вот если, допустим, вы хотите в чем-то разобраться, то идите просто к добрым людям. Пусть это будет человек очень простой, который, допустим, не знает темы, не разбирается в тонкостях, но добрый человек, вот вы, допустим, с добрым человеком делитесь, если он не мотивирован ничем, кроме вашей любви к вам, то через него начнет действовать Бог. Вы увидите, как это действует. Он даже, может, сам вам ничего не скажет, но вы поймете в разговоре с ним, что делать. Понимаете, вот так человек должен делать всегда, когда ему трудно, он должен идти к добрым людям. Не к психологам, которые мотивированы деньгами, не к астрологам, которые хотят вас напугать, а просто к добрым людям, понимаете? И вот наставники, допустим, наставник таким является добрым человеком, или просто друг. Часто человеку не хватает доброты в жизни. Когда не хватает доброты, допустим, вы чувствуете, что у вас ничего не получается. У вас нет веры в эту страну, нет веры как бы в жизни, которую вы ведете. Все ломается, рушится. Вам не хватает добрых людей просто. Вам надо просто найти добрую беседу. Знаете, есть два типа беседы. Есть беседа, которая разрушает жизнь, а есть, которая воскрешает. Вот какая беседа, разрушающая жизнь? Вот если вы, допустим, общаетесь с кем-то, и он начинает, все плохо, страна плохая, это плохо, то плохо, все плохо, это разрушает жизнь. Вот 10 минут поговорить с таким человеком, у вас нет сил дальше ничего делать. Теперь второй вариант. Вы говорите с человеком, и он, допустим, природа хорошая, погода хорошая, там солнце светит, денек солнечный выдался, классно, птички поют. Смотрите, какая девушка выросла красивая. Вот. Ну, то есть, как бы, человек радуется жизни, значит, он даст вам силы. Вот это называется добрые люди. Добрых людей немного, но они есть. Надо их искать, общаться с ними и набираться сил. Но условие такое, вы тоже не должны хныкать сами. Очень важно также понять, что есть контролируемые регламентом мероприятия беседы. Например, такой беседой является проповедь. Допустим, ты приходишь в храм, ну, за редким исключением, конечно. Священник должен лить доброту из себя. Это регламентировано его деятельностью. Он не имеет права там сплетничать, там какие-то глупости говорить. Он вдохновляет людей на служение Богу. И поэтому, если вам не хватает добрых бесед, идите на проповедь. Потому что человека найти, который бы по-доброму говорил, сложно. В основном все сплетничать начинают или жаловаться. Понимаете? А вот если вы идете на проповедь, или, допустим, опять же, доброта льется также через служение. Допустим, вы пришли на службу, и там песнопения идут, и сердце сразу расслабляется, сердцу становится хорошо. Если вы видите, что вокруг вас все злятся, вы не можете договариваться с людьми, вы становитесь одиноким, у вас рушится деятельность от отсутствия отношений, это значит, что проблема в вас. У вас изнутри не хватает человеческой доброты, и вам надо ей наполняться там, где она есть. И когда доброта пошла, добрые отношения усилились у вас в сердце, то все начинает незаметно восстанавливаться. Отношения с людьми лучше, отношения с начальством лучше, потому что все зависит от количества доброты. Понимаете? И доброта, вот поэтому и уделяйте внимание. Уделяйте внимание Именно вот этим вещам. Правильное организованное общение. Допустим, вы хотите фильм посмотреть, какой-нибудь, допустим, там, страшилки какие-нибудь. Это недоброе общение. Смотрите, если уж вы решили фильм посмотреть, смотрите фильм нравственный какой-то, добрый, где добрые люди есть. Пусть он, понимаете, это не развлекательные фильмы нравственные, там тяжело в него включиться. Зато потом вы аскезу совершаете, когда смотрите нравственный фильм, зато потом результат хороший, у вас сердце начинает работать. А если вы на развлекаловку включились, вроде бы классно, а результат плохой, потому что ты ничего не получаешь от этой развлекаловки. Там поорали, повизжали, попищали. Какой результат? Сердце пусто, у тебя нет сил. А если ты посмотрел нравственный фильм, это тяжело смотреть, потому что в сердце идет движение такое, тебе тяжело. Но зато результат супер, у тебя на сердце хорошо потом после этого. Понимаете? Поэтому стремитесь к доброте. Вы не можете включиться в доброту. Я в песню включил, начинаете болтать между собой. Почему? Потому что вот эта энергия доброты, это аскеза. В нее включаться надо. Раз, пошла доброта, и сразу. Так, сколько времени до конца лекции там? Пошли болтать, не можете включиться. Это значит, что у вас батарейки направлены на расходование, а не на приятие. Понимаете, чтобы принимать энергию доброты, нужно силы для этого, нужны силы. Сил нет, человек ничего не принимает. Точно так же, вот поэтому и развлекательные фильмы, потому что мы не можем включиться. Это называется медитация, в нее надо включиться, понимаете? Человек включается только в суету в основном. Вот так вот. Такая тема. Очень важно разобраться в этом во всем. Если говорить о жизни вообще, допустим, вот как время действует, оно в четыре стадии усугубляет ситуацию. Везде. Это одно и то же. И всегда на всех четырех стадиях человеку не хватает только доброты для того, чтобы победить судьбу. Фактически доброта или энергия любви – это основная сила, побеждающая судьбу. Допустим, в отношениях с телом. Пришло время, что-то у меня здоровье не как всегда, не как обычно. Это первая стадия влияния времени. В отношениях с близким человеком. У нас что-то в отношениях не ладится. В отношениях в стране, допустим. Что-то у нас в стране стало хуже. Дальше, между странами. Что-то как-то не ладится отношения. Так действует время. Это не то, что не повезло. Время пришло, понимаете? Что побеждает это все? Доброта. Вот, допустим, у меня в теле что-то не так, по-доброму отнесись к телу, перестань его мучить. Иди прогуляйся, иди что-то сделай хорошее для тела. Там, зарядочку там и так далее. Доброта. Дальше, в отношениях что-то не ладится, хорошо, перестаньте на принципы идти, перестаньте утверждать свое что-то. Сделайте паузу в выяснениях отношений. Просто добрые отношения, ласковые слова, добрые, неважно, кто прав, кто не прав. Добрые слова, и энергия времени смягчается, между вами становится лучше. Между странами тоже. Добрые слова смягчают отношения. Внутри страны тоже, там страна взвинчена, на работе добрые слова, надо больше говорить. Люди успокаивать, чтобы они там не метались. Надо, как бы, в Багдаде все спокойно. катаешься спокойно. Вот, понимаете? Ну, то есть, надо, чтобы вот так вот было. Вторая стадия разрушения жизни. Ну, то есть, в организме первая стадия, что-то не то со здоровьем, что-то не то. Вторая стадия. Я плохо себя чувствую. В отношениях. У нас плохие отношения. Внутри страны. У нас плохо жить в стране. Плохо жить. Между странами. У нас испортились отношения. Не что-то не то, а испортились. Плохие отношения между странами. Третья стадия. У меня болит. У меня плохое здоровье. Между людьми. Он плохой, я хорошая. Он плохой. Он как бы не нам тяжело, а он плохой, я хорош. Между странами. Они плохие, мы хорошие. У них плохая страна, у нас хорошая страна. Или наоборот, у нас плохая, у них хорошая. Ну, у всех по-разному мышление работает. Третья стадия, четвертая стадия, я как бы тяжело болен, в семье разводимся, не ты плохой, а как бы уже ты враг, разводимся, я тебя ненавижу. Между странами это враги, это не плохие, они хорошие, они враги, а мы свои, понимаете? Четвертая стадия – это уже война. Везде война. И все эти стадии побеждаются добротой. Что же такое энергия доброты? Доброта – это энергия любви Бога. Это энергия любви Бога, она именно действует как доброта, не как похоть там. Мне хорошо с тобой, снегопад и дождик проливной. Понимаете? Доброта. Мне спокойно с тобой жить, хорошо жить, спокойно. У нас все спокойно. Спокойствие – результат доброты. Вот спокойствие означает удача. Означает, что время плохое побеждается. Если, несмотря, допустим, на то, что уже враги и друзья, это в мире такая обстановка, если мы спокойствие сохраняем, значит, мы мир вносим в среду. Понимаете? То есть мир вносим, спокойствие. Без паники, господа. Спокойствие, только спокойствие. Ну, то есть, поймите вот этот момент. А спокойствие берется от добрых людей. Поэтому и нужны духовные службы. Поэтому нужна и музыка добрая, понимаете? Поэтому нужны добрые люди для того, чтобы сохранять, побеждать энергию времени злую. Вот, допустим, какой врач должен быть для того, чтобы победить болезнь? Теперь вы начинаете понимать, какой врач. Вот пришли к врачу, смотрите в него глаза, видите, он говорит, садитесь, как у вас дела? То есть какой он должен быть? Добрый. Это значит, что он вас вылечит. Если пришел, он такой дерганный, ну что, ну садитесь, все нормально. Что вас беспокоит? Значит, он не вылечит. От врача должна идти доброта. Это не то, что он расслабленный должен быть. Я просто поймите, что такое доброта. Он может быть специалист хороший, но он добрый. Означает побеждающий вашу судьбу. Вашу судьбу. Если он добрый, значит побеждает. Злой не побеждает. Все. То есть человеку в обществе, когда у него дела не идут нормально, ему не хватает энергии доброты. Запомнили? Дела не идут нормально, не хватает только доброты. Потому что когда доброта есть, наступает спокойствие, и все заработало как надо. И не надо смотреть в телевизоре, там, дурдом 1, дурдом 2, там. Понимаете, не надо это все смотреть, потому что это не доброта. Смотрите, добрые, вот, допустим, передача была в Советском Союзе «От всей души». Называется «От всей души». Посмотрите, вот найдите хронику передачи. Там какой-то работяга выходил на сцену, и о нем все рассказывали, всю его жизнь, даже что он уже сам не помнит. Приходили все люди, с которым по жизни связаны, их приглашали специально. И народ просто плакал, как вот рассказывали про подвиги этого человека трудовые, об отношениях, как он спасал жизни кому-то. И вот эта вся передача вот такая. После такой передачи сердце просто растаяло, и все, и жить стало хорошо. Вот такие вещи спасают, побеждают судьбу. Такие просто телепередачи. А сейчас что за телепередачи? Они разве спасают судьбу? Взяли, короче, родственников всех, пригласили на передачу. Для чего? Для того, чтобы они морду друг другу поцарапали. Так неужели после этого они лучше отношения будут? Что, они наладят все, что ли? Конечно, нет. Это вот если бы они на эту передачу не пришли, было бы лучше, намного лучше, понимаете? Они просто разрушают семьи. Этих передачи надо судить, понимаете? Надо их в тюрьму сажать, таких людей, потому что они разрушают. Вот они специально создают сценки, в которых люди морду друг другу начинают бить. И потом они себе не простят, это же перед людьми, это же позор, это же перед людьми все происходит. Нельзя такие вещи смотреть, не надо. Интересно же, да, как морды друг другу бьют. Не надо. Туда не надо лезть. Это не та зона, где человек удачливым становится. Это зона неудачи, неудачи в жизни. Хоть и привлекает, привлекательно это очень, смотреть, как орут друг на друга. Но это не та зона, где удача в жизни приходит. Понимаете, не та зона, где человек получает, ему легче жить становится. Попытайтесь это понять. Также очень важно время, соблюдение режима дня. Всегда, когда человек в стресс входит, он не может соблюдать режим дня. Сразу же он ложится спать позже, встает позже, кушает, обедает позже, еда смещается до ночи, обжирается на ночь. Это все разрушает жизнь. Но человек должен, наоборот, стараться, когда он в стрессе, все делать правильно, вовремя, рано вставать. Депресняк, человек встает рано, нет, спит очень много. А надо встать пораньше. И тогда депресняк проходит. Но это, видите, это как бы против воли человека. Он против своей воли идет. То есть побеждать судьбу означает делать как надо, а не так, как хочется. Понимаете, это очень важно знать. То есть, когда человек живет по режиму дня, он наполняется силой. Природа наполняет его силой. Утреннее время самое лучшее для осознания своей судьбы. Все люди все равно с утра лежат и осознают свою судьбу. Но вспомните, чем вы занимаетесь рано утром. Вы все думаете о своей жизни. Вы уже не спите. Просто дремлете и думаете о своей жизни. Обдумываете ее. Поэтому надо встать, омыться под душем и подумать о своей жизни в состоянии волевого усилия, в памяти о Боге. Когда человек сильно концентрируется на святости, он разрушает препятствия всей своей жизни, он становится удачливым. И это утреннее время для этого предназначено. Сознание ясное, все становится понятно, как жить рано утром. Рано встает, тому Бог дает. Вот. То есть, вот это надо очень хорошо понимать. Это важный момент. Я в лекциях много об этом говорю, о режиме дня, о том, как побеждать судьбу. Учитесь это делать. Утреннее время для победы над судьбой. Вот смотрите, утреннее время для победы над судьбой, дневное для труда, вечернее для любви. Вечером надо любить семью, утром побеждать судьбу, днем работать, ночью спать или сексом заниматься, зачинать детей. Дети, когда начинаются днем, они болезненными, больными рождаются. Вечером психически, с психикой трудно. Утром чувствительные, а ночью здоровыми. То есть надо жить правильно. Неправильно живешь, получаешь неправильный результат. Вот, а вот неправильное общение, оно дает тоже неправильный результат. Люди могут получить такое общение, что потом перепуганными станут, особенно когда это касается вашей судьбы. Никогда не идите к тем людям, которые предсказывают судьбу. Никогда не общайтесь, потому что 99% этих людей вас будут пугать. Никогда, потому что за дешево вы дорогую вещь не получите. Понимаете, судьбу человек может узнать свою только из молитвы в сердце. Все остальные эти все предсказатели, это просто вот, ну, вы себе хуже только сделаете, они вас напугают, будете ходить наклобученными. Не дай Бог, они еще попадут в точку. Представляете, когда человек говорит о вашей судьбе, которая должна состояться со знаком минус. Это он вас обрекает, понимаете, на поражение. Потому что судьба – это не то, что должно обязательно сбыться. Как ко мне подходят люди, говорят: «Олег Геннадьевич, я замуж выйду». Я когда мне так говорят, я сразу вспоминаю анекдот. К врачу подходит пациент, говорит: «Доктор, я жить буду? Ну, я бы вам не советовал». Это неправильное мышление. Женщина родилась, чтобы быть замужем женщины. Что значит «не выйду замуж»? Кто запретит? Есть препятствия. Преодолей препятствия и замуж. Допустим, у пациента запор, он говорит: «Доктор, а я когда-нибудь схожу в туалет?» Преодолей препятствия и сходишь. Когда препятствия преодолеваешь, надо не тужиться, а расслабиться, наоборот. И правильный образ жизни, побольше водички теплой пить там и так далее. И все само как бы пойдет. Но неправильное общение разрушает жизнь. Понимаете, ну не надо, не позволяйте себе. Лучше доброе общение, доброе. Давайте вопросы именно по деятельности. Давайте на практике разберем эту тему. Вот кому что не хватает, вот что мешает быть успешным. Вот именно эта тема. Ну давайте, девушка. Не переключаемся на геморрой, там, на личную жизнь, а прямо именно по деятельности. Вот, вот там голубенький вот девушка. Вон. Ну поднимите ручку-то, чего же, не видят вас же. Микрофон даете, надо включать.
Здравствуйте. У меня просто в работе уже последние 2 года постоянно ошибки с моей стороны.
Вы истощены. У вас батарейки на 30% заряжены. Вам надо длительная ходьба нужна. Неподвижное положение тела.
Я уже полгода. Я у вас учусь.
заставили бегать, да? Вот, представьте себе, вот у вас сейчас заряд где-то на 35%, а 65% еще нет. Представляете, что было до этого? И вы говорите, я не могу работать. Так у вас концентрации внимания просто на работе нет, потому что нет сил. Вот вы только начали заряжаться, потому что мы заставили, у нас лечение, мы заставляем. У нас лечение называется суп из топора. Он говорит, мы вам суп приготовим. Нужен топор и вода. Потом говорит, надо соли добавить.
Понеслась.
Заставляют вас, да? И здоровье лучше становится?
Да, я вообще по-другому себя стала чувствовать.
Ну, видите, как замечательно. Мы говорим, мы вас вылечим, а потом говорим, надо бегать. Человек уже ввязался в лечение, деваться некуда, и потом пошел.
Попробовала, и понравилось.
Какой вопрос у вас?
Ну, вот просто вот эти ошибки, и то, что у меня уже чаще на работе, меня никто не уважает.
Нет, да, все пройдет. Почему не уважать? Все будут уважать. Сейчас уже лучше у вас на работе на процентов на 10, чем было раньше. Уже получше.
Это сложная работа, мне уже не доверяют директорам.
Ну вы представьте, вот в каком состоянии вы были. Ну как можно доверять? Понятно, что вы карабкиваетесь, у вас плохой период, еще 3 месяца, и потом легче станет. Вы уже 7 месяцев в плохом периоде живете. Понятно, что плохой период, он истощает человека. Поэтому плохой период, больше природы нужно, больше добрых людей.
Нет возможности. Я пытаюсь, конечно, вырваться, но не получается. Работа без конца. Причем директор, он как бы хочет, чтобы я еще выходные выходила.
Возможность есть. Где она есть? Она есть на работе, то есть в один наушник. Сейчас такие есть наушники, что же не заметишь, особенно как длинные волосы. В один наушник вставила, в одно ухо вставила добрую музыку, не лекцию, потому что вы начали вообще не будет, а музыку именно, тонус. Добрую музыку, допустим, молитву какую-то, другим ухом слушайте, вам что говорят на работе. И все, уже возможность. На улицу, ну, пошли, допустим, домой поехали с работы, лекцию включили, послушали. Значит, возможности есть. На работе тоже надо включать тихонечко. Только не говорит, что Олег Геннадьевич сказал, так сами тихонечко.
Просто у меня уже страх перед этими ошибками, я уже каждый день боюсь, думаю, только опять что-нибудь я не так сделаю.
Видите, это влияние времени, страх, это влияние времени. Она говорит, ты плохая, тебе тяжело. Нужно вот это вот молитва, аскезы, побеждать страх. 3 месяца, и вам легче станет. Учитесь побеждать судьбу, учитесь преодолевать плохое влияние времени. Вот, ну, посередине вот женщина в черном. Молодец, хороший пример. Видите, начала работать над собой, а была вообще истощена, стала уже получше.
Я первый раз на ваших лекциях даже не слышала раньше. В данный момент я сижу в декрете, у меня своя фирма, юридические услуги. Хотела задать вопрос такой. Я, конечно, буду в любом случае менять документацию хотя бы по поводу расширения бизнеса в разных направлениях. Вы говорили, что расширяться вообще уже по факту. Нежелательно сейчас, меня
не касается
или нет?
Нет, не касается, но у вас хороший период идет. Просто вы должны понять, что расширение – это не смена документации, это увеличение надежных людей.
Мне нравится то, что я уже хочу, я уже это люблю и вижу.
Нужны люди, нужна команда,
вот
понимаете?
Вот, как раз хотела второй вопрос. Я вот думаю, боюсь просто нанять команду, боюсь ответственности, что нужно платить зарплату.
Так вы поймите такую вещь, даже вот нанять команду, это значит, что 80% этих людей уйдут от вас. Понимаете, нормальных, надежных людей очень мало, а команду человек получает от Бога. Ну то есть вот увеличивать возможность людей, которые будут. Это целая большая тема. То есть человек берет людей, потом меняет. Их надо с ними строить добрые отношения. Те люди, которые мотивируются добрыми отношениями, они разумные. Те, которые мотивируются только деньгами, они глупые, они будут отшиваться. Даже сильные специалисты хорошие, которые только деньгами мотивируются, они все равно все отошьются. Останутся только добрые люди. Вот, поэтому расширение означает люди. Нашли доброго человека, расширяйтесь. Не нашли. Да это не главное. Главное, чтобы человек был хороший.
Я в них уверена, они хорошие. В первую очередь, это хорошие люди, мои друзья.
Все, значит, друзья, с друзьями работать нельзя, потому что, ну, как бы, с друзьями начал работать, дружба закончилась, и началась вражда. Ну хорошо, вы разумный человек. Я просто вам сказал, что главное – это люди. Запомните, нет человека – нет расширения. Есть человек – есть расширение. Все такой принцип.
Еще вопрос, я очень нетерпелива.
Я вижу уже.
Я очень нетерпелива, как такой людям.
Но это все нетерпеливы к тупым людям. Это как с тупыми людьми быть терпеливыми? Ты, говорит, тебя как зовут? Меня Василий Иванович. А вас? И Мариска вспомнила. Меня Василий Иванович, а вас? А вас? Ну, а вас терпел.
Не узнать лучше, как он говорит.
А?
Не узнать лучше.
Нет, тупой человек, если, то терпи, не терпи, бесполезно. Вот для руководителя...
Может быть, я все просто так считаю, может, я не права?
Нет, права. Надо понять такую вещь, что вот если человек, ну, понимаете, вот, ну, как бы... Все зависит от того, куда он, ну, мы все глядим Наполеона, да? Вот все зависит от того, что он хочет. Если он пришел на свое место, вот, и, ну, люди, которые, вот, допустим, туповатые, они должны работать в подчинении, там, на простых каких-то должностях. Но если он лезет, как бы, в руководство, а тупой, тогда до свидания. А если он простую должность занимает, тогда поймите, что это, ну, понимаете, Наполеон не будет работать дворником. Понимаете? Ну, то есть дворниками однозначно на простых должностях работают люди, которые глупее. На более развитых надо смотреть, если он развит, значит, он имеет на это право. Но если он глуповатый и работает на глупой должности, надо терпеть, это ваши дети. Они как дети, они глупые, как дети, понимаете? Надо терпеть.
Каждый
на своем месте должен быть, нужно терпеть. А если вы хотите, чтобы все были интеллектуальными, это невозможно просто. Вот сзади женщина в белом.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я тоже очень рада, что попала к вам на семинар. Как вы...
Я тоже рад, что попал к вам на семинар.
Я... В течение года думаю о своем предназначении, о своей дальнейшей...
Замужем?
Да.
Все, можно думать.
Ну, вот вы сказали, что можно заниматься по чуть-чуть, так как я бухгалтер.
Ну, вот это, значит, надо искать такую фирму, где вы будете... Ну, вы уже начали упахиваться. У вас дети есть?
Да, двое.
Ну, тогда нормально. Тогда нормально. Тогда можно упахиваться. Вот. Но вы чуть-чуть истощаетесь. На 5% стали слабее, чем полгода назад. Это нехорошо. Ну, то есть, рано или поздно, значит, вы психанете и закончите работать просто. Поменяйте место.
Нет, я не работаю. Я нахожусь дома уже 2 года. И как раз вот хочу начать деятельность.
От чего вы истощаетесь тогда? Потому что не работает. Ну, начните, но то будьте осторожны. У вас склонность есть к переутомлению. У вас психика такая нерабочая. То есть вы как бы Ну, устаете быстро. Возьмите полставочки, там, бухгалтер тяжелой работы нужно.
Вот, и у меня вот как раз вопрос был такой, может, вы мне подскажете мое от природы тоже?
Вот бухгалтер. На полставки. Небольшая фирма там какая-то вести там.
Работать бухгалтером нужно по много. Вот так по чуть-чуть, наверное, не получается.
Кто по чуть-чуть работает бухгалтер? Поднимите руку. Есть здесь такие? Кто? По чуть-чуть бухгалтер, кто работает? Вы, да? Ну, научите ее. Она не умеет. Надо объяснить просто. Люди часто гиперответственность это называется.
Да, я очень ответственно хожу к работе.
Я знаю бухгалтеров, которые не упахиваются. Возможно, это возможно.
То есть мне можно искать работу именно на бухгалтере?
Да, угу. Да, да.
Спасибо.
Давайте все-таки мы будем говорить... Давайте вы, да. Говорить именно о том, как правильно побеждать судьбу в деятельности. Ничего, вот вы. Смотрите, еще раз повторяю, вот смотрите, есть два варианта использовать меня как бы, или вы меня используете как справочник по достижению успеха, или как автомат для правильного ответа. То есть вы стучите так или так. Олег Геннадьевич, так. Отлично. Так или так? Так. А когда? А вот тогда. А это правильно? Неправильно. Понимаете, мне такие вопросы не надо задавать, потому что это, эти вопросы оскорбляют аудиторию и меня. Понимаете, если вы вопросы задаете о том, как добиться успеха вам самим, тогда мне очень интересно, людям интересно это послушать. А если вы спрашиваете... чтобы я отгадал то, что вы должны в молитве сами понять, то это нечестно. Да?
Спасибо вам за лекцию. Ну, вообще за лекции, за все эти годы лекции. У меня такой вопрос. Вы говорили, что любая работа, она идет от Бога. То есть ее Бог дает.
Да.
Ну, например, если такая ситуация, что начальник, например, ну, я могу... про себя говорить, как бы вообще, что начальник отказывается там оформлять по трудовому договору, за тебя ответственность вообще никак не несет, если что-то случается, то это ты крайний крайний. То есть как в данной ситуации действовать? Ну, начальник уважаешь, ну, все нормально, хороший человек, но ответственность брать отказывается и никаких договоров, ничего вообще.
Вот это называется препятствие судьбы, то есть есть препятствие. Оно преодолевается двумя способами. Первый способ – ты просто молишься, успокаиваешься по поводу начальника, и он трезвеет. Второй способ – менять работу. Но менять работу означает, что Бог должен дать другую. А если Он не дает другую, значит, Он тебя наказывает за то, что ты делал до этого раньше. И поэтому нужно просто принять, вытерпеть, успокоиться, и тогда Он начнет как бы... Понимаете, у вас в природе внутри есть бунт против старших. У вас есть это заложено внутри глубоко-глубоко. Если брать ваши отношения с начальником, то сейчас он на вас обижен. Обижен, давняя обида. Обижен. Вы даже сами не знаете себе это. У вас очень твердый стиль поведения со старшим. Такой категоричный, жесткий стиль. И вы его как-то передавили. И он сейчас мстит.
То есть выход из положения – это, ну, молитва?
Нужно, вот поймите, вот всегда, вот это важно, вот видите, опять мы возвращаемся. Вот тяжелая ситуация, да, вроде бы нет выхода. Ну, то есть начальник ведет себя неправильно. Поймите, что тяжелая ситуация – это всегда влияние времени на вас. Если вы хотите разобраться с ситуацией, сначала победите время. То есть мы не знаем... Хороший начальник, плохой, даст Бог другую работу или нет. У нас есть много неизвестных в этой ситуации. Мы начинаем молитву с целью принять ситуацию. То есть я молюсь, неподвижное положение тела, статика дает принятие. Человек молится какое-то время, раз, я начальника перевариваю, уже спокойно к нему отношусь, несмотря на то, что он ведет себя неправильно. С этого момента я смотрю дальше, что происходит. Если я вижу, что он все равно ничего не меняется, я спокойно к нему отношусь, но жизнь такая и будет течь. Это значит, что когда вы отработаете эту плохую судьбу, Бог даст другую работу. Бывает, что человек просто не может измениться, но ты это увидишь, когда успокоишься. А когда ты не успокоен, ты это не увидишь. Может быть, он изменится, отношение к тебе изменит.
Я говорю, что я плохой, то есть я
да,
не
да.
старший.
Да. Вот смотрите, он любит пофилософствовать. Он любит поговорить с вами, что-то там, демагогию поразводить. Так ведь? Вот он любит это, но вы не любите. Поэтому он вас не любит тоже. Надо учиться терпеть его. Он там что-то как бы говорит, надо слушать. Вот я, допустим, я часто бываю сейчас на Востоке, в Казахстане, и там вот люди такие. Допустим, если он младший, он просто как бы тебя слушает. Вот слушает, уважительно очень слушает. Видишь, что он как бы ноль на массу вообще. Но он слушает. Почему? Потому что старше. Ну дайте микрофон. Да, вон, она сейчас вам делится с вами знанием. Я тоже считаю так же, что у вас, ваш, вот я так вижу, что ваш начальник, он очень мягкий, такой интуитивный, чувствительный человек, а у вас твердый характер, такой спокойный, давящий. И он поэтому нервничает рядом с вами, как бы, и, ну, как бы, как я говорю, писает в ботинки. То есть у меня просто есть опыт, у меня как бы, ну, кот, я когда студентом был, я... Домой приезжал к маме, у нее кошка. И я с ней экспериментировал. То есть я там то из шприца в нее брызгал, смотрел на поведение. То есть то за хвост брал, не давал ей на кухню идти. То есть, ну, изучал поведение, как бы, как реагирует. Вот, ну. И как бы она меня уважала как сына своей матери, своей как бы госпожи. Уважала. Она понимала, что я сын, чувствовала. И она уважала меня. Я издевался над ней, брызгал, и она меня уважала, уважала. И потом я так как бы ботинки одеваю, чувствую, что-то от них пахнет. Запах от ботинок идет. Ничего себе, думаю, что такое? Это какая-то вонь вообще, какая-то страшная такая от ботинок. Вроде пот у меня так, ну, и так, ноги так не потеют. И потом, куда я только ботинки не прятал, она все время их находила и писила в них. Вот. И я сдался. Перестал ее брызгать, она перестала писить ботинки. Все, мы как бы с ней нашли общий язык. Хотя мне казалось, что он никогда не перестанет писить ботинки. Перестала. Я нашел причину в себе. Мне не надо было перестать ее брызгать шприцом. По ней. Все. Все банально просто. Он чувствительный, добрый человек, но он сейчас пошел на принцип. Он как бы не любит вас, поэтому третирует. Просто третирует. Надо в молитве принять его характер, научиться с ним правильно себя вести, и он успокоится постепенно. А вы научитесь понимать, как Бог действует через старших и дает благодать. Этот человек может по вашей судьбе вам повышение сделать большое. Не внутри своей структуры, а помочь вам. Вот у него есть такая возможность. И так всегда действует судьба. Она действует неожиданно через тех людей, которые кажется, что никогда бы не помогли. Но ты делаешь какой-то шаг, перешагиваешь через себя, и потом от человека приходит удача, от того, которого ты никогда бы не подумал. Вот от этого человека для вас может прийти удача. Он когда по-доброму начнет к вам, он вам может повышение сильно сделать. У него есть связи, друзья хорошие, как он может вам помочь.
Мы работаем в одном месте с моим супругом. И получается, что управляющий бизнес основной являюсь я. У нас конфликты постоянные, потому что я не чувствую уважения к нему. Если бизнес и работа меньше желания, это точно так же, то, что несмотря на то, что твой супруг он уважает, или нужно что-то в нашем случае поменять.
Ой, знаете, это так опасно работать мужу и женой вместе, потому что есть такое понятие, как отношения. Вот отношения муж и жена, они близкие, личные отношения, понимаете? А деловые отношения совсем другие. И когда в семью входят деловые отношения, то мужчина, он не получает от женщины женское. В результате это копится, и потом как бы ему нужна женщина, понимаете? А не, тем более, начальница. Ну, то есть это как бы разрушительно само по себе. Например, если ты, решил пожалеть папу, вот это я просто вам привожу пример, решил пожалеть папу, взял на работу по подчиненным папу своего. Все это разрушительная ситуация, потому что, идет противоречие, конфликт интересов, как бы, как человек мне говорит, как мне вот папу оставить на работе и при этом, чтобы все нормально было. Я ему говорю, есть только один способ. Вот то, что он делает, вы на это крест поставьте, на этом. Просто как сделает, так сделает. И тогда вы папу спасете. Найдите такую работу, где бы вы, вот как сделали, так сделали, все равно. И он так и сделал. И все у него наладилось. Папа сам что-то там работает, он просто, это его жертва была. То есть он вот, папа просто что сделает, то сделает, понимаете? Он его не контролировал. Все. Это была жертва. Я много-много историй знаю про работу муж с женой. Например, такой случай. Сейчас был. Муж с женой работали вместе, муж нашел любовницу, за нее вышел, женился на ней, а с женой продолжает работать. То есть она как работница его устраивает, а как жена – нет, потому что энергия не та между ними движется. Стоит ли рисковать? Вот в чем вопрос. Я вижу его неудовлетворенность сейчас внутреннюю в отношениях в жизни, потому что вы как начальница обязаны делать так, чтобы он правильно работал, у вас правильное понимание как начальница, но он на вас обижен как на жену. Вот это называется конфликт интересов. Не как на начальницу он на вас, как на жену обижен, потому что вы его как мужчину передавили. И вот очень сложно сделать, быть начальницей, а сохранить в нем мужа своим подчиненным. Помните служебный роман? Откуда цветы? Он боится ее, говорит. Принес это. Да? Точно он принес? Там смешно было. То есть она начальница, он подчиненный. Сложно. Тогда вы угробите бизнес.
А если мы будем чем-то сам заниматься, а я заниматься
Вот тогда будет классно. Пускай он занимается чем-то другим, а вы найдите себе другого подчиненного. И уже из него веревочки. Конечно. Вас все понимаете, вы, да, хорошо. Просто вы не понимаете, что такое личная жизнь. У вас плохая судьба в этом плане. Хотя человек хороший достался. Сохраните мужа себе. Вот если вы дальше так, то через 3 года будет разлука. А если нет, то будете нормально жить. Выберите мужа, найдите подчиненного. А ему помогите устроиться. У вас есть связь, друзья. Помогите ему найти работу нормально. Он хорошо работает как подчиненный вот первого звена. То есть ему надо просто директивы давать, он как исполнитель классный. Но он не сможет сам делать бизнес. Это невозможно. Зато он хороший муж, добрый человек. Ну так сохраните тогда мужа. Ну вы тогда, хорошо. Да.
У меня, знаете, похожая ситуация, но она немножко чуть-чуть другая. У меня сейчас есть работа, которую я очень люблю. Она хорошая, не набегает, великолепный коллектив, хороший начальник. Но молодой человек, мой новый, он хочет меня утянуть в свой бизнес, чтобы я начала ему помогать на бизнесе.
Никогда, ни в коем случае. Во-первых, вы не сможете, потому что там другая природа, надо по-другому действовать. Вы просто там истощитесь, сгорите, переругаетесь с ним, то есть это очень неблагоприятно. Мужику нравится, блин, свой человек на работе, классный, еще хороший специалист, но это засада. Это... Вот и помогайте, вы сколько можете, помогайте просто, помогайте. Советы давайте, там что-то помогайте, вы всегда им будете помогать, это нормально, но не впрягайтесь в работу с ним совместно. Это засада для вас. Видите, опять тут та же самая тема. Ну вот с зелененьким завтра сзади девушка, женщина.
Начала слушать лекции, решила поменять свою женственность. Теперь арендованных мужчин уже нет, парикмахеров, которые со мной вместе работали, их нет, они просто не захотели работать со мной, то есть документация, когда, то есть говорю, давайте ИП, давайте работать на себя, давайте платить налоги, но, в общем, все, чтобы чисто было. Так как...
В чем ваш вопрос?
Мой вопрос таков. Сейчас у меня маленькая парикмахерская, то есть и один парикмахер. То есть я работаю больше всего и помогает мне другой мастер. Я чувствую застой и в то же время есть боязнь, как мне с этим справиться. То есть стоять в одном и том же месте, топтаться или двигаться вперед. Я
не неправильное мышление. Дайте другим работать, управляйте. Имейте меньше денег сначала, меньше денег, зато развитие. И вы как бы вы же по природе руководитель, и вам надо просто развивать вот так. А почему вы начали слушать мои лекции? Был 2 парикмахерские, вы их грохнули. Женственность проявили, что? Но это неправильное мышление, то есть, как меня спросили, говорит, у хорошего руководителя что должно лежать на столе? Я там думал, мне сказали, ноги. Ну, то есть, нужно просто и помощника найти себе тоже, который будет управлять. Ну, то есть, поменьше денежек... Да, делегировать. Поменьше денежек, побольше деятельности. То есть у вас не так много денег, вы и помощнику заплатили, и тем заплатили, они все работают, а вы отдыхаете. Но зато у вас как бы, вы доброту им даете, там, смотрите за ними. Вот. Не так много денег получать, зато у вас все развивается. Придет время, и у вас будет нормально денег, и работать много не будете. Это правильное мышление, понимаете? Когда человек боится, перестраховывается, он сгорает сам, он не может управлять. Это неправильное мышление. Всегда рискуйте своими средствами и всегда вкладывайте в людей. И заботьтесь о них, и тогда будет все развиваться. Ну вот вы рядом.
Добрый вечер, Игорь Геннадьевич. У меня такой вопрос. Я всю жизнь работаю в торговле, и работаю по найму, и работаю, ну, хорошие должности, главное, раньше были. А сейчас как-то я смущаюсь, работаю в заведующем магазине, и мне кажется, что я, как бы мне нравится, а просто я не перерабатываю.
Ну все, классно.
Но меня смущает то, что достаточно высокая зарплата, и высокий уровень, и раньше была очень крупная магазина работала, а сейчас это моя магазинчик. То есть вот это мое смущение, это на самом деле вот ощущение, что как будто я не на своем месте, это ложно включается ощущение?
Вот хороший вопрос. Вы понимаете, вы женщина, и вы должны понять, что вот выбор такой, или вы умираете на работе, или живете счастливо, но денег меньше. Развивайтесь как личность, молитесь, не надо больше никуда расти. Поймите, что вот смотрите, женщины, как идет ваше развитие. Вот я работаю на не сильно высокой должности. Не упахиваюсь, у меня все нормально, денег не хватает. Хорошо, больше молимся, работаем над собой. И дальше что получается? Вы поднимаетесь по лесенке, вам дают другую должность, и вы там опять не упахиваетесь, но денег уже больше. То есть надо поднять надо поднять статус развитием себя. Статус поднимает человека, его качество характера, личность становится лучше. Он больше ценен. Но при этом он не упахивается, понимаете? Или упахаться и там быть. Поэтому не надо рвать когти и иметь больше денег быстрее. Нужно учиться вкладывать в себя, в свое развитие. Понимаете? Я в Индии встретил разок, у меня одну знакомый есть. Я с ним вместе поговорил разок вот с рабочими, которые таскают всю жизнь кирпичи на голове. Ну, то есть, вообще там за горстку риса работают. Я говорю, ну почему бы вам, говорю, не пойти, вот есть даже можно в индусский храм пойти, пожить в храме просто, как монах. Их там и кормят хорошо, и развивают. Вот этот человек просто в монастыре пожил, помолился, понимаете, с полей, с рисовых пришел вообще нулевой. Ни образования нет, ничего. То есть, пожил в монастыре, выучился грамматике, выучил, как общаться с людьми, начал пожертвования, с богатыми людьми начал общаться. Понимаете, проходит 10 лет, и он становится социально развитым человеком, он свою фирму открывает, а до этого он просто кверху попом на полях ходил, понимаете, то есть он просто пошел к Богу, научился молитве, развился как личность, и все. Понимаете, прошло 10 лет, а если бы он 10 лет там учился больше рис собирать, то, ну, чуть-чуть больше бы собирал, пока попа крепкая была. Вот. А потом, как бы, радикулит, и все. И все, и рис закончился уже, все, не пособираешь. Ну, то есть, это то же самое. Развивайте себя как личность. Больше молитвы, больше работы над собой. Вы увидите, как вы будете больше возможностей иметь в жизни. Поверьте просто в это, люди, что это так. Я всю жизнь занимался молитвой, работой над собой. У меня родители простые люди, простые рабочие, без высшего образования. А у вас у многих родителей с высшим образованием, непростые, и все равно вы слушаете почему-то мои лекции. Хотя я даже психологического образования не имею, только медицинское. Почему же я читаю о жизни лекции? Потому что, как мне подарили эту песню, мои помощники из клуба «Благость», ведь я жизнь прожил не по учебникам, просто я работаю волшебником. Летаю в разные края. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушка красивую. Песня такая. Нужно просто развиваться как личность. Ну давайте вы...
Вот эта работа как раз позволяет отдыхать и развиваться как личность.
Все, 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 делайте. Just do it.
Добрый день, Олег Иванович. У меня такой вопрос по поводу как раз развития доброты в человеке. Вот как понять, допустим, человеку нужна помощь и не вызвать у него раздражение? И просто вот, допустим...
Если человек сам просит помощь, надо помочь. Не просит, нельзя. Запрещено.
Просто у нас чуваши, люди, они боятся просить помощи чаще всего. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Ну, следите за людьми. Если нужна помощь, помогите. Смотрите, будьте внимательны. Я не заметил, все просят помощи здесь, как бы, в зале. Все как бы активны. Ну, не так, конечно, как, допустим, в Казахстане. Там, я когда с лекции вышел, там мне надо было с третьего этажа на первый поехать. Там женщины как бы оттеснили моего помощника, казашки, и нажали на 10-й этаж. Олег Геннадьевич, еще одна консультация. Я такого не ожидал, что такое бывает. У вас, конечно, не так, но все равно активно просят помощи люди.
Спасибо. Еще один вопрос, можно?
Да.
Что касается, допустим, уважения к старшим, оно начинается уважение с родителей, получается. Мы должны уважать родителей. А если, допустим, такая ситуация, что ребенок родился, и отец этого ребенка исчез из семьи, ну, ушел там, и через 8 лет появился. И все эти 8 лет мальчика воспитывал дед.
Вот он отец для него, дед.
То есть он должен уважать от деда, получается.
Да,
правильно?
Да. Угу. Есть 5 отцов и 7 матерей у человека. А тот, кто родил, это отец. Ты его за это уважаешь, за то, что он тебе дал жизнь. Вот за это и уважаешь. Тот, кто воспитывал, это более высокий отец. А наставник также является отцом. Духовник является отцом. И правитель страны также является отцом. Понимаете? Земля – это мать, кормилица, те, кто кормит, тебя кормила – это мать. Поэтому корова – тоже мать, или коза, там, животное, которое дало молоко – это тоже мать. Вот. Жена царя – мать, жена наставника – мать. Вот. Ну, то есть, вот так вот. Мы не знаем, например, ребенка берут на воспитание, я много раз такое видел, ребенка берут на воспитание и спрашивают меня, Олег Геннадьевич, когда ребенку сказать, что мы ему не родные? А вот что за бред вообще? Вот вы друг с другом сошлись, вы родные. Вот вы пожили всего друг с другом там 10 лет, уже родные, да? А ребенок с вами жил там с детства, не родные. Так почему вы не родные? Почему думаете, что если кто-то откуда вылез, он родной? А как бы не вылез, значит не родной. Воспитывала ребенка, значит он родной. Вот и говори, я тебе родная мать. А та не совсем родная там. И, ну вообще может даже не упоминать. Понимаете, это правда. Но люди зашоренные, они не понимают, что родная это та, которая вложила любовь. А насчет рожать, как бы я тут поспорю, потому что... Ну, как бы, зачала, не поняла, как произошло, ну, там, раз и зачалось как-то, потом выносила, ну, что, ты его там развивала, что ли, молекулы соединяла? Нет, он там росло просто само все. Потом, когда рожал, тебе акушер говорит, не мешай, расслабься. Понемешала, расслабилась, родилось. И потом раз, ребенка отдала. И в чем твоя заслуга-то? Заслуги никакой. Заслуга начинается, когда ты его в любовь в него вкладываешь, когда ты ночами не спишь, когда терпишь его, как бы, вот это заслуга. А в остальном нет заслуги. Поэтому мать это та, которая воспитывала, отец это тот, который воспитывал. Дедушка воспитывал, он и отец. Так люди и говорят, у меня дедушка отец, у меня не родной отец, у меня дедушка мой отец. Так они и говорят.
Олег Геннадьевич, благодарю огромное за ваше знание. У меня такой вопрос. Вот я 9 лет на духовном пути, ежедневно молюсь.
Да, результат потрясающий. Вы 9 лет назад совсем другой человек. Совсем другой человек. И жизнь другая тоже.
Ну, вот у меня по предназначению вот вопрос. Очень много знаний, очень много направлений. Сейчас
тренер вы по природе. Тренер. Тренируйте людей, давайте знания. Обучайте. В какой хотите. В какой нравится, в какой вы чувствуете силу.
Нескольких.
Вот нескольких пробуйте, там Бог подскажет. Тренер.
Спасибо большое.
Что-то одни и те же спрашивают. Вы не чуваши, что ли, кто спрашивает?
Я первый раз.
Все чуваши, они скромные. Русские спрашивают. Спрашивайте. Я шучу с вами просто. Нормально все. Не обращайте внимания.
Мне 24 года, я закончила университет. Работаю по другой специальности и работаю на себя. Когда я не напрягаюсь и делаю свое удовольствие, то я зарабатываю мало. Когда я зарабатываю столько, сколько хочу, я очень сильно устаю.
Ну вот все правильно вы говорите, все.
Просто когда я мало заработаю, меня это не устраивает.
Теперь надо выйти замуж. И вообще расслабиться. Рожать детей. Понятно?
Хорошо.
Хорошо. Ну вот, видите, как мы договорились. Все отлично. Вы же женщина. Главное, это же любовь в вашей жизни. Чем это зарабатывать? Вот вы, когда упахиваетесь, у вас гормональные функции слабеют. Возможность зачать ребенка тает. Зачем вам это надо? Из этих копеек вы разрушаете свою возможность любить. Привлекательность тает. Зачем вам это надо? Из-за копеек вы теряете всю свою жизнь. Что? Женщина, не поддавайтесь, не покупайтесь на эти копейки, пожалуйста. Вы всю жизнь свою теряете. Понимаете, женщина, она всегда вкладывается в невидимое. Вот осязаемое, видимое, это не для нее. Вот настоящая женщина, правильная, она вообще не работает. Она очень сильно сначала заботится о родителях, они думают, да зачем ей жить где-то еще, пускай с нами живет. Такая хорошая. То есть она заботится о родителях, вкладывает в них, развивается, становится красивой. Раз замуж. Ну, естественно, если она развита, за какого мужика? Крепкого, сильного. И опять не работает. А если хочет, пожалуйста, может пойти поработать там. Пошла, поработала, не захотела, не поработала. Вот так женщина должна жить. Женщина рождена для счастья, а не для денег. Запомнили? Для счастья.
Жить же только надо, потому что...
Потихоньку, скромненько, скромненько. Если вы скромненько живете, вы красивой становитесь. Понимаете, чем больше денег у женщин, тем она больше на понтах, тем больше отпугивает мужчин. Они боятся, думают, не потяну такую. А так скромненько, все потянут, все нормально. Не поддавайтесь на деньги, на эту провокацию не поддавайтесь. Вкладывайте в силу свою. Станьте сильной. Понимаете, есть два типа рыбаков. Одни как бы, ну, на большую рыбу, как бы ловят большую рыбу, а другие маленькую. Вот когда рыбак суетится, он маленькую ловит, а большую ловят те, которые ждут. Он закинул, рыбка клюнула, большая она клюет очень тихо, осторожно, она разумная. Маленькая глотает, она Вот. А большая, она чуть-чуть клюет, клюет. И он ждет, ждет. Раз ее так подразнить немножко так. Потом она, когда клюнула, ее тоже не поймаешь просто так. Ее надо вот так тянуть потихоньку. Тянуть, тянуть. Туда, сюда. Так общаться с ней. Вот. Вот так к берегу ближе, ближе, ближе. Незаметненько. И потом, когда уже совсем возле берега, ее тоже вытаскивать нельзя, сорвется. Нужно с очком. То есть дождаться, когда скажет, ну, я решил тебя замуж взять. И в этот раз за слово его так решил, бери. И подцепила, и все. Большую рыбку надо. И потом всю жизнь занимаясь любимыми делами. А он работает пусть. Не зря же я трудилась, когда его тянула. Ладно, мои хорошие, уже время. Завтра я за полчаса раньше приду, поспрашивайте. Хорошо. Мне нравятся восточные люди. Ваша национальность – это восточная национальность. Это Восток, понимаете? Восточная национальность. А восточные люди всегда очень смиренные, послушные, добрые. Вот, природа очень хорошая, правильная у людей. Вы такие вот люди. И скромность сама по себе – это хорошо, это неплохо. Это хорошее качество. Но наглые люди и наглые, которые, да, они думают, да, ася. Я когда в армии был, все скромные люди были плохими, а все наглючие были самыми крутыми. Понимаете, это просто неправильная среда так распределяет людей. У вас хорошая, очень культурная, хорошая, добрая нация. Мне нравится. Ладно, давайте учиться молитве. Кто вчера почувствовал, сердце спокойнее стало? А кто засыпать начал? Вот, я желаю всем счастья. Это значит плохо слушать. Когда человек плохо слушает, те, кто молится, разум не включается. Разум, когда включается, бодрость наступает. Когда ум включается, человек спит. Надо сильно слушать, как они повторяют. Ни на себе не зацикливайтесь. Слушайте тех, кто молится. И как они повторяют, тогда разум включается. А кто почувствовал силу в своем голосе? Это включение разума как раз. Сила, когда включилась, разум включился. А кто ничего не понял, что происходит? Нормально. Это не сразу, вы поймете не сразу.